Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, среда, май, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Олег говорит, парад 24 июня. Авиация будет? Не знаю, не выяснял Олег, но да, действительно, говорят, что 24 июня хотят уже такой полномасштабный провести парад в честь, естественно, 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Посмотрим, получится или не получится это сделать. Ну и несколько еще новостей таких, да, ну, наверное, да, за которыми мы следим постоянно. Смотрите, доллар сейчас 70.67, то есть под 71 ушел, евро 77.44, вот, и 36.07 это Brent. Ну, естественно, что у нас с новостями по дороге, по движению. 2 балла пробки в Москве и внутренняя сторона МКАД на юге тяжелая. Вот это нужно как бы осознать. А без зрителей, пишет Сергей, откуда же я знаю, без зрителей или со зрителями? Скажут, без зрителей или со зрителями. Но в любом случае со зрителями, в том смысле, что по телевизору это покажут. То есть и тот авиационная эта часть парада, которая проходила, зрители-то у нее были. Почему? Потому что по телевизору показывали, ну или в окно можно было посмотреть. А вот так будут ли люди там на площади, например, принимать как-то парад, ну я имею в виду это в том количестве, в котором обычно, да, будут ли какие-то еще люди на улице стоять, на Тверской собираться, например, за всем этим смотреть? Не знаю, не знаю, пока ответа такого у меня лично нет, но вот, наверное, есть у тех, кто будет парад проводить. А в чем, собственно, проблема, в чем опасения? Какие-то есть страхи внутренние у вас или что? У вас есть страхи, что не получится провести? Погнали коммунистов полоскать, пишет Сергей Анор. Да каких коммунистов, я вас умоляю. Как можно коммунистов полоскать? Каких? Тех, которых были в прошлом, настоящих коммунистов, ну, некрасиво. Вот так вот про них плохое сейчас говорить некрасиво. Вот. Они все-таки многого достигли, это правда. Тех, которые сегодня называют себя коммунистами, так это не коммунисты. Так самое большое поругание коммунистов прошлого – это называть теперешних коммунистов коммунистами, потому что они не коммунисты. Вот. Вы, наверное, о том, что Зюганов рассказал про чипизацию населения, уже что-то какой-то материал написал и публиковал во всех своих соцсетях. Да? Вакцинация как повод для чипизации, там какие-то красивые такие картинки он публикует. Честно говоря, конечно, надо читать сам материал, который он таким образом рекламирует, я думаю. Но все, что рекламируется подобным образом, все, что к чему завлекают подобным образом, я никогда читать не буду. Просто, может быть, есть у нас люди, которые потрудились это сделать и перебороли рвотный рефлекс, увидев такие заголовки, да? Но я не могу. Ну, то есть, я когда вижу, что человек начинает заманивать к себе, как-то привлекать внимание чипизации, все, я, у меня это сразу прям крест на лоб прям ставлю, практически чип. И больше я не могу с этим человеком говорить, потому что это невозможно, это все, это невыносимо, это боль моей души, все эти чипизации. Понимаете, почему? Потому что 21 век на дворе, да, а люди вот верят в ведьм, да, чипы какие-то, еще какую-то бильберду. Обо всем, чем угодно будут люди говорить, во что угодно будут верить. Единственное, во что они верить не будут, это, естественно, в Бога. Это вот любой вариант, любой. Они будут верить в гороскоп, в законы бумеранга, они будут верить в чипизацию, они будут верить во все. Ну, в Бога вот они верить не будут. Почему? Потому что в Бога? Что это, средневековье, что ли, сейчас будут говорить эти люди? Вы верите в чипизацию? Вы верите в законы бумеранга? О чем вы говорите? О чем вы говорите? Какие у вас претензии вообще могут быть к религиям в этом случае? Какие? Ужас какой-то. 7373948. Пожалуйста, звонки. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло, да, Алексей, здравствуйте. Григорий.
Пожалуйста, Григорий.
Ну, сейчас технический прогресс находится на такой точке, на которой 20 лет назад, если бы сказали, что будет так, плюнули бы в морду человеку, сказали бы, да ты брешешь. Так что ничего технически невозможного
нет. Вы тоже себе купили умный чайник, да? Я вот купил.
У меня умный телефон.
А, у меня чайник сумасшедший. Знаете какой? Он может... Не, серьезно, я вам хотите расскажу? Он сам воду может подогревать в нужный момент. Представляете?
А, в нужный момент, да.
Вот сумасшествие.
Ну, кроме телефона ничего умного нету. Но, в принципе, это возможно. Будет такое, не будет, я не знаю. Но возможности к этому уже как бы готовятся. То есть скоро будет возможно сделать миниатюрные микроскопические процессоры там и все, которые...
И все с удовольствием себе его поставят, потому что это круто. Ну что?
Может быть, так что ничего невозможного нету.
А кто не поставит, будет неандертальцем и проиграет в этой эволюционной гонке. Я давно же уже, спасибо большое, все ученые, которые как-то пытаются, да, увидеть будущее, все эти, не только ученые, но и там всякие футурологи, да, писатели, они давно уже сказали, что так или иначе будет происходить вот эта цифровизация человека, так или иначе. Органы вам будут какие-то, может быть, печатать. Вот сейчас трансплантация, она в чем заключается? Органы одного человека пересаживают другому. А может быть, их будут печатать эти органы на 3D-принтере. И есть уже примеры такие. И будут пересаживать. Ну вот, возможно, какие-то части человека будут заменяться электроникой. Да, да. Ну что? Дальше-то что, я не понимаю. Мы в этом смысле что хотим? С чем мы спорим? Что нас, когда будут вакцинировать, тайно чипируют? Да никто нас тайно не чипирует. Нас чипируют абсолютно спокойно и открыто, и в этом смысле мы сами себя чипируем. В чем проблема? Ну, вот вам будет 98 лет, и вам скажут, слушай, старик, уже, в общем, что-то ты помираешь. Есть вариант заменить вот такие-такие-такие органы, ну, как бы, ну, если вы успеете к этому развитию технологий, да, такие-такие-то органы, и, как, меняем? Вы скажете, меняем. Очень дорого. Давайте денежку. Скажите, хорошо, будем искать. Найдете, заменят. Не найдете, не заменят. Все, вопрос закрыт. И будут люди, которые будут говорить, бесплатно поставить мне новые органы. Где социальное государство? Ну, все же понятно. 7373-948. После парада в Беларуси белорусы должны исчезнуть. У них все в норме или нет? Да в норме пока вроде. Ну, относительно, естественно. Ну, мозг-то не заменишь, так что все это бессмысленно, пишет Рейнбоу. Ну, на данном этапе развития технологий мозг не заменишь. С другой стороны, смотря чей мозг. Мозг Бонни, наверное, в какой-то степени можно заменить каким-нибудь Nokia 3110. Ну, как вариант. Иногда кажется, что уже половина людей чипирована, особенно на дороге, пишет Батут 21. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алексей. Да, доброе утро. Ну, это не секрет, еще лет 10 назад Евросоюз выделил 20 миллионов, там, сколько там, долларов, чтобы это электронное правительство ввести. Помните, это же давно началось.
Чтобы что сделать?
Поэтому сейчас уже поджимают, а?
Виртуальное правительство. Вы знаете, в чем смысл виртуального правительства?
Электронное правительство, да, оно практически введено. А зачем там куча чиновников? Надо их выгнать и поставить компьютер.
Конечно, выгнать и выгонят. И зачем куча водителей выгнать? Зачем куча журналистов выгнать? Всех выгнать, естественно, выгонят.
Компьютер надо на весь мир, и будет
наблюдать... Одного мало. Одного мало.
Сейчас такие технологии, что...
Какие?
Так что мы к этому пришли уже давно шло.
Нет, мы к этому еще не пришли. Вы немножечко путаете. Вы рассказываете о том, что мы пришли к технологической сингулярности. А люди спорят, будет ли она вообще. Ну, к этому, конечно, мы идем в каком-то смысле. Но я не понимаю, в чем истерики-то аборигенов? Ну, в чем вы... Чего вы валяетесь в истериках с этими чипами-то? Не, я, конечно, понимаю, что Михалков вам об этом рассказывает, Зюганов вот подключился там, «Звезды дома 2», ну, понятно, да, в чем истерика? Так и ладно, я думал, что эта дурь, она только в России существует. Какой там? Что вы? Нет, это не наш тренд, оказывается. Это, оказывается, американская штука, там американцы тоже точно так же валяются в истериках с этой чипизацией. Вот точно так же, даже хуже. Там процентное соотношение выше этих людей, это ужас какой-то. Сидят вот эти американцы, точно такие же, как и вы. Вот. И сидят и в истериках. Вот нас всех чипируют, значит, все. Ну, ясно. Только на выходных прочитал Хаксли «О дивный новый мир», да здравствует чипирование и кастовость, пишет Артем. Артем, ну, в прямом смысле кастовости сейчас нет, конечно, да? Но, тем не менее, классы-то есть по сути. Ну, по сути, вот по логике, все равно есть, так скажем, сорт человека, да? Ну, вы сейчас будете меня в чем-то обвинять, но не обвиняйте меня, не я не делю людей на сорта там какие-то, да? Хорошие, плохие люди. Ну, сорт сегодня определяется количеством денег. Ну, разве нет? Ну, богатый первый сорт, нищий второй сорт. Все. Ну, можно, конечно, еще разделять. Там есть средний класс, есть ультрабогатые люди, есть просто состоятельные люди. Можно, ну, можете там 5 сортов выделить людей. Пожалуйста. Пожалуйста. А есть, например, богатые в богатой стране, а есть богатые в бедной стране. И богатые в богатой стране по отношению к богатым в бедной стране. Первый сорт. Понимаете? А, ну, так получилось. Ну, так устроен капитализм. В чем проблема? Все равно и будет сорт человека обязательно. Все равно, ну, не сорт. Назовите это как-то по-другому. Назовите это класс. Назовите это статус какой-нибудь. Ну, как угодно называйте. Какая разница, это слова. Слова, конечно, значат. Ну, до определенной степени. Не забывайте про духовное богатство. Вот, пишет Rainbow Blue. Я бы и детей своих чипировал. Вдруг украдут или педофил какой-нибудь. А чипом раз и сразу нашел, пишет Андрей. Один ушлый в США продает крем для защиты от 5G по $80 на заметочку, пишет Артем. Конечно. На этом будут зарабатывать. Зарабатывать хорошо. И политические очки будут на этом зарабатывать. И все что угодно. Но выглядит это как борьба с электричеством. Вот я представил бы себе, когда Ленин, например, объявил Гойл-Ро, да, вот, да, когда он говорил об электрификации всей страны, как сидели бы какие-нибудь люди и говорили, что таким образом Ленин пытается их поработить. Наверное, такие люди были. Ну, наверное, такие люди были. Но вообще-то электричество – это хорошо. Вообще-то электричество – это стиральная машина, которая за вас стирает. Робот, понимаете, робот стирает за вас. Вы раньше руками стирали, а теперь он сам стирает автоматически, отжимает, еще некоторые сушат. А есть еще и функция глажки в некоторых стиральных машинах. Робот работает за вас. Вам остается только закинуть белье. Это неприятно, поэтому нужен еще один робот, который будет закидывать белье. Вот. Это чайники электрические, это холодильники. Это посудомоечные машины. Все это помогает нам жить, вообще-то. Это я уж не говорю про ваши смартфоны дурацкие, по которым вы все эти пишете про свое чипирование, как вас всех чипируют. Все это пишется на смартфонах, в интернет, который без электричества, как известно, не существует. Ну, то есть интернет без электричества – ничто. На всякий случай, его нет. Поэтому, если вы хотите, например, побороться с какой-нибудь атакой через интернет, и у вас есть возможность просто убрать доступ к электричеству одного человека или какой-то группы людей, целого государства, вы очень легко и быстро закрываете эти каналы информирования. Все, вы просто вырубаете электричество, этого достаточно. Blackout это называется. Такая штука практикуется в некоторых странах, где правители этих стран считают, что идет попытка, например, какого-нибудь госпереворота, и координируется она через интернет. Через Твиттер какой-нибудь, или Фейсбук, или Телеграм, или еще чего-нибудь. Просто выключают электричество, и все. Вот и нет у тебя интернета. Ха-ха-ха! И без разницы где. В Венесуэле, пожалуйста, в Венесуэле блэкаут. Все. Координировались вы через соцсети, да? Хотели захватить власть? Ну, вот вам, пожалуйста, координируйтесь, электричество сейчас выключаем, вот ваша координация, занимайтесь. И все, и вопрос исчерпан, и люди не знают, куда идти, как собраться, все уже не получается. Ну, потому что навыки начала 20-го столетия уже утеряны, вот, телеграфа недостаточно. В таких местах обычно есть источники резервного питания, пишет Павел. Но если у тебя есть возможность... Блэкаут устраивать многим и сразу, то, конечно, у кого-то будет источник резервного питания. Будет. Но у большинства источника резервного питания не будет. Нам робот строить и жить помогает, пишет Александр. Да, хорошо переделали. А потом еще чипами все мериться будут, а у кого насколько круче, пишет Никита. Да ну типа того, Никит, типа того. Ну вообще, вот эта вот попытка препятствовать научно-техническому прогрессу, Не знаю, с чем она связана. Не знаю. И главное, ведь понятно, что вся эта архаика, она потерпит неудачу. В общем-то, почему в определенный момент победили большевики? Большевики предлагали новое. А сегодня я вижу, как современные коммунисты, например, цепляются за архаику. И от этого тошнит. Почему? Потому что молодежь, она не пойдет за архаикой. Молодежи архаика неинтересна. Молодежи нужно предлагать что-то новое. А за молодежью будущее, не за стариками, без обид. Вы все это прекрасно понимаете. Всегда, всегда, именно за молодыми будущее. Вот и все. Ну, чисто биологически так. Потому что старики будут еще старше, кто-то будет умирать, а молодые будут взрослеть, да? Молодые возьмут в свои руки управление государством со временем. Конечно, они к этому моменту в определенной степени состарятся, но тем не менее, вы понимаете. За молодыми будущее. Так, современный коммунизм – это когда роботы выполняют всю работу, а люди пожинают плоды всего этого, пишет Павел. Интересная концепция. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек, пишет Олег. Неокоммунизм, пишет Рейнбоу. Ну что-то такое, понимаете? А сегодня это архаика. Вот там, ходить цветы носить к Ленину. С чипизацией бороться с какой-то. Ну, это отвлечение внимания от реальных проблем рабочего класса, на самом деле. Это подмена идей классовой борьбы, когда классовую борьбу подменяют какими-то сплетнями, да, с заваленки. И заставляют людей, ну, или предлагают людям, да, думать на эту тему. На несуществующую проблему рассуждать, злиться по этому поводу и, в общем-то, выпускать пар. Но это не существующая проблема, это проблема, которая выдумана. Для чего? Не знаю, кто-то на этом зарабатывает. 7373948, ты что, в чипирование уверовал, Владислав? Владислав, вы, в каких моих словах вы вдруг поняли, что я уверовал в чипирование? Скажите мне, пожалуйста. Я вам говорю о том, что Зюганов там теперь рассказывает про чипирование. Вот я вчера видел, у себя в Телеграм выкладывал. Если не верите, если думаете, что я придумал, пожалуйста, заходите в мой Телеграм, называется Гудошников, посмотрите. Ну вот, начал там торговать этой идеей Зюганов. Ну, это страшные вещи какие-то, вот. А как будто бы это так сильно актуально прямо. Как будто бы это вот основная проблема людей, рабочих в России. Вот, чипирование, да, окей, мы поняли. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Света меня зовут.
Вы здравствуйте, знаете, Светлана,
художников?
Да.
Вы уже Гудошников. Не будете личностью. Вы будете номером.
И?
И вам это понравится, чтобы мы все были как на зоне под номерами?
А с чего вы взяли, что мы будем под номерами? Скажите мне, пожалуйста.
А потому что чип – это номер ваш будет.
Объясните, пожалуйста, почему вы вдруг решили, что мы будем под номерами? Что вам дает, так скажем,
основание такого? Потому что вы агитируете очень за чипизацию.
Я вообще не агитирую за чипизацию.
Ну, вам вы все говорите, что...
Объясните, почему мы будем под номерами? Вот просто, вот вы говорите тезис. Объясните, почему.
Это ваш будет уже номер, в котором...
Почему? Зачем? Зачем мне дадут номер? Ну, с какой стати мне нужен номер? Объясните мне, пожалуйста.
Это очень длинная полемика.
Да это не длинная полемика. У вас просто, понимаете, нет доводов, которыми вы можете хоть как-то подтвердить этот тезис. Вот в чем проблема. Я вас прошу, подтвердите тезис, почему мы будем под номерами.
А вот потому почему? Что это уже... Ну, а для чего это вся... Все наши сведения будут в этом чипе? Все
и?
Будет известно.
Все главное, чтобы наши были сведения... Все наши сведения. И так уже в чипе.
На вас, понимаете?
Уже в чипе все наши сведения. Этот чип называется, если честно. Вот вы меня слышите, да? Не уходите, пожалуйста. Я хочу вам донести мысль. Да, не уходите, пожалуйста. Смартфон называется этот чип. Смартфон, телефон, понимаете, в котором мы сидим. Все наши сведения, наши переписки, наши паспортные данные, наша, антропометрия наша. Какого мы роста, какого мы веса, какое у нас сердцебиение. Люди носят умные браслеты на запястье,
но
понимаете?
Но если все есть, зачем еще лишнее это? Зачем?
Да это не лишнее.
Все знают, это, все известно.
Это логичное развитие технологий. Понимаете, со временем, как технология развивается, вот первые компьютеры, например, они занимали несколько комнат. Потом компьютер стал занимать всего-то одну комнату. Потом он стал помещаться на столе, и под столом часть компьютера стояла, понимаете, монитор на столе, а компьютер сам, системный блок, под столом. Потом появились ноутбуки, потом появились смартфоны. И все меньше, спасибо. И меньше, и меньше, видите,
спасибо,
да?
Спасибо, спасибо.
Да, да, я вот понятно. Об этом говорю. Спасибо вам большое. Это просто абсолютно логичное развитие технологии. Технологии становятся прогрессивнее, поэтому они могут быть меньше, 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 меньше. Раньше телевизор был какого размера? Ламповый был телевизор, правильно? Огромный был телевизор. Невозможно было его поднять. Я помню, как дед, царствие небесное, подарил нам телевизор. Ну, у нас был телевизор дома, а отдельного, чтобы я мог играть в приставку, не было. И дед с барского плеча отдал мне старый телевизор ламповый. Как же он назывался? По-моему, он назывался «Рубин», если я не ошибаюсь. Вот. И вот он этот телевизор «Рубин» подарил. И мы этот телевизор «Рубин» сначала везли, значит, на машине, а потом заносили домой. А поскольку живем мы в частном доме, и этого частного дома, ну, родители живут, да, крыльцо, на это крыльцо его еще надо было поднять. И вот мы втроем, я, мама и папа, мы поднимали этот телевизор. Я вам скажу так, это один из самых смешных моментов в моей жизни, в принципе, был. Потому что столько шутить на тему того, ох, как развиваются технологии, до чего мы дошли, какой шикарный телевизор. Ну, столько было смеха, столько, вот до слез смеялись, животы надорвали. Ну, потому что телевизор размеров каких-то колоссальных был. Ну, просто, а что его выкидывать, что ли? Он работает, работает, и хорошо. Он был ламповый. Ну, и я играл потом в приставку на нем, но он был очень смешной, комично, понимаете, осознавать, что такие телевизоры были раньше, когда ты уже владеешь, там, например, плазменным телевизором, да, ну, вот он был огромным, я продолжаю мысль, да, а потом стал тоненьким таким и небольшим телевизор, а потом еще меньше, а потом совсем-совсем тонким, а потом технология Full HD появилась, а потом появилась технология 4K, И раньше то, что казалось вам на флешке на вашей там хранится 1 мегабайт, это много, а сейчас на вашей флешке может храниться там 16 гигабайт, 32 гигабайта, 64 гигабайта, и флешки все меньше, меньше и меньше размерами. А информации в них хранить можно все больше, больше и больше. Это развитие технологий. Вот и все. У нас и так есть номера, все документы пронумерованы, пишет Глори, это для лучшего поиска. А если с новыми технологиями, этот поиск будет занимать секунды, а не дни хождения по разным зданиям, так это же прогресс, пишет Глори. Да, просто, видимо, люди думают, что вот им не разрешат называться именами, да. Но для машины нет никакой разницы, я имею в виду, для компьютера, какими именами вы там называетесь и какими номерами. Потому что компьютер вообще в двоичной системе мыслит. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. То есть 0 и 1. Да, нет. Компьютер мыслит таким образом. Так устроена система мышления компьютера. Да, нет, да, нет, да, нет, да, нет, да, нет, да, нет. И при помощи вот этих да, нет, то есть 0, 1, 1, 0. Все, единица и 0. Все, больше. Двоичная система это называется. Да, нет, да, нет, да, нет, да, нет, да, нет. Запрограммированы все слова, все буквы. Все вообще запрограммировано при помощи да-нет-да-нет, да-да-да, нет-нет-нет, да-да-да, понимаете? Соответственно, ваши имена в компьютере, они никогда и не были именами, такими, как вы себе их видите. Ну вот, они были чередованием нулей и единиц. Так же, как и другие цифры, например, которые вы видите на экране монитора. Вот у вас написано 9. А в компьютере нет никакой 9. Есть, опять же, комбинация 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 и так далее. Компьютер никаких девяток не знает, ему по барабану, у него нет никакой девятки. У него есть 0 и единица. Все. И он, вот такое примерно восприятие у него. Номерами называется, разве плохо, Илон Маск уже задал тренд, пишет Артем. Да Маск сумасшедший, мне кажется, все-таки, нет? Давайте о движении поговорим.
В движении.
Отлично. Два балла пробки в Москве. И вот не только на внутренней стороне МКАД, но и на внешней стороне МКАД теперь стоит пробка. Ну вот на юге я имею в виду, конечно же. Вот между, смотрите, Варшавкой и, что это, Каширка, да? Между Варшавкой и Каширкой. Внутренняя сторона и внешняя сторона. Чувствует себя не очень хорошо. Волгоградка плохая. Опять же, как же это называется улица-то? Люблинская. Да, в Люблинку уперлась. Что-то делали там разъезды, делали, так и не сделали. Ладно, сейчас давайте в новости и после новостей вернемся. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте еще раз. Итак, США планируют ввести новые санкции против «Северного потока-2». В компании-операторе Nord Stream 2 AG в ответ на это заявили, что такие угрозы – незаконная дискриминация европейских компаний. Об этом пишут «Аргументы и факты». Читайте. Вот проблемка, а вы все про чипы свои. Социальные помощники выполнили около 400 тысяч заявок москвичей в самоизоляции. Тоже интересный материал. Это «Вечерняя Москва». Мы идем дальше. А сколько дикого про вакцинацию против короны ходит? Уже соцсети читать не могу, обязательно с кем-нибудь цепляюсь. Противники вакцин опять голову подняли и знать про прогресс не хотят, пишет Светлана. Светлана, в этом вся и грусть. Вот мне некоторые люди пишут, значит, не убедила их моя аргументация или еще что-то такое. Вы поймите, я делаю над собой страшнейшие усилия, когда вообще пытаюсь аргументировать что-то в этом разговоре. Почему? Я объясню. Потому что я считаю, абсолютно точно вам говорю, что люди, которые не понимают, что такое вакцинация и в чем польза вакцинации, они, ну, как бы вам сказать, балбесы. Вот абсолютно точно. И я точно понимаю, что когда я вступаю в ними якобы в спор, который они сами и породили своей вот этой глупостью, я спорю с балбесом. И зачем я это делаю, я не знаю, но я это продолжаю делать, и я сам становлюсь в этот момент балбесом. А говорили, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца. Ну что-то, вот понимаете, внутреннее некое ощущение такое, что если не оспорить, то тогда, возможно, человек никогда не узнает правды. Да, он никогда не попытается разобраться в этом вопросе. Так и будут ему какие-то странные люди со странными намерениями рассказывать про вышки 5G, которым его отключат после того, как сделают вакцину. Послушайте, это все, я еще раз говорю, страшнейшее средневековье, страшнейшее, ужасное. Меня от него реально выворачивает, прям тошнит. Потому что я не понимаю, как может такое происходить вот сейчас в нашем веке. Я не понимаю, как можно такую чушь говорить, и я не понимаю, как можно в эту чушь верить. Вот никак не могу я это для себя уяснить. Я не могу к этому привыкнуть. Понимаете? Вот не могу. Я когда вижу людей, которые несутся ломать вышку 5G, я понимаю, что это абориген какой-то. Ну, абориген — это всего лишь навсего местный житель. Это какой-то... Ну, недоразвитый человек, понимаете, по современным меркам. Недоразвитый, неразумный. Это какой-то такой вот человек, который почему-то не захотел учиться, что ли, я не понимаю. Почему-то не захотел думать. Он захотел заниматься какой-то чепухой. Он такой, средневековый. Он, понимаете, он борется с колдунами с какими-то. Просто раньше вот они жгли ведьм на кострах. Ну, в кавычках ведьм, естественно, никаких ведьм никогда не существовало. А теперь у них вместо ведьм 5G, понимаете? У них вместо ведьмы Билл Гейтс. Ну, сожгите этого Билла Гейтса тогда уже на площади, ну и закончим этот разговор. Ну, правда, ну, жгли сначала ученых за то, что они говорили, что там что-то вертится, да? Жгли на кострах. Теперь они будут жечь на кострах тех ученых, которые им объясняют, как устроена компьютерная техника. Ну что, как это вообще понять? Ну никак это не поддается никакому восприятию и пониманию. И самое интересное, что все они сплошь, все делают это через смартфоны, пишут об этом, говорят об этом, снимают это все на смартфоны. Ну то есть они берут то, что им сделал этот Билл Гейтс, этот Стив Джобс, этот Илон Маск, еще какие-то люди придумали, сделали, положили в руку. Ну, продали, естественно, конечно, они же купили за деньги. И через это они пишут о том, что вот эти люди их пытаются поработить. Так они вас уже, значит, поработили. Если вы пользуетесь их техникой, это единственное, пользоваться их техникой, это единственный ваш вариант как-то вообще коммуницировать с другими людьми. Но вы коммуницируете с другими людьми, вы существуете, потому что у вас есть эта техника в руках. Если бы ее не было, никто бы вообще не узнал о вашем мнении никогда в жизни. Ну, вы понимаете или нет? Нет, они этого не понимают, они не могут этого понять, ну, не укладывается у них это в голове. Они будут говорить, что я бы, ну, допустим, да, вот какой будешь, может быть, какой антитезис? Ну, смотрите, я бы с удовольствием отказался. Так откажись, так бросай телефон и иди в лес. Чего ты здесь делаешь? Иди в лес, тебя не чипируют в лесу. Вон, Лыковы, пример, ну, какие проблемы? Собрался, пошел в лес, все. Там не будет чипов, тебе не прилетят на самолете. Может, прилетят когда-нибудь на голубом вертолете и подарят 500 эскимо, но лет через 70 прилетят. Все, пожалуйста, просторы родные, какие огромные. Чего в лес не идешь? Вали, все, хватит сидеть нам снимать эту чушь про свои 5G и бороться с вышками. Собрался и иди, хватит пользоваться привилегиями цивилизации, хватит пользоваться электричеством. Хватит, это все проделки сатаны, это все придумки этих ученых, чтобы вас поработить. Значит, ученые придумали телевизор для того, чтобы поработить человека, чтобы у него вместо мозгов была каша, и он возле этого телевизора пил пиво все время, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Все, вот для чего ученые придумали телевизор, чтобы поработить человека, все. Это был первый чип, просто его не могли интегрировать в тело. Вот. Первый чип, который поработил человека по-настоящему, это был телевизор. И он вот так вот стоял, он просто не был микрочипом, да, он был макрочипом. Когда подожгут условного Михалкова, он будет возмущаться, как же это могло произойти, что, пишет Сергей, что не так с народом. Да, сначала они превращают народ в какое-то стадо, которое что-то там говорит про какие-то чипы непонятные, да, и борется с научно-техническим прогрессом, а потом вот этот темный народ, он же пойдет без разбора крошить всех подряд. А? Не будет он смотреть там, кто ты там, режиссер оскароносный, а может быть, руководитель какой-нибудь партии, а может быть, еще кто-нибудь, бывший участник «Дома-2», скажут «Ведьма!» и сожгут. «Ведьма! От нее исходит 5G! Она чипирована! У меня нет никаких чипов! Она чипирована, не слушайте ее! Мировые правители вживили ей в голову ее мысли!» «Казнить ведьму!
Казнить ведьму! Казнить ведьму!»
И казнят. И казнят. Не играйте с темной толпой. Не играйте с вот этим безумием, вот этой необразованностью, вот этим ужасом, мраком страшным необразованности. Не нужно этого делать. Есть лишь один путь, один путь. Образование. Образование должно быть. Людей надо учить. Людям надо помогать разобраться. В том числе и в технологиях. Как стариков некоторых вот трудно научить мышкой управлять в компьютере. Но надо учить. Надо помогать. Этим должны заниматься молодые. А чем занимаются сейчас у нас политики некоторые? Чем занимаются некоторые деятели? Да? Хайпуют на теме. Через YouTube они выкладывают, на YouTube они выкладывают, как их чипируют, понимаете, на YouTube. Так не выкладывайте же на YouTube на этот чертов эту информацию. Что же вы выкладываете на YouTube это все? YouTube же, что же в сговоре, это что, непонятно что ли? Вам объяснить, откуда ноги растут у YouTube? Кому он принадлежит, этот YouTube? Гуглу он принадлежит, этот YouTube. Гуглу! Рассказать, кто владеет Гуглом? Что они у нас? Не в мировом правительстве? Только Билл Гейтс у нас сговорился? Нет! Нет! Так что давайте-ка свои телефоны в окно выкинули прямо сейчас, и ноутбуки. И ходите. И коммуницируйте, вот словесно. Газеты можете издавать. Да, а? 7373948, телефон прямой эфир. Давайте. Чипируемся все вместе. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Валентин, Москва.
Здравствуйте, Валентин.
Ну, вы немножко передергиваете. Не очень удачный у вас пример с как бы техническим прогрессом. Никто новых технологий не боится. Люди боятся совершенно другого. Вы же понимаете, что электричество может стирать белье, то с одной стороны, с другой стороны электричество можно пытать. Вот, поэтому сейчас люди страшатся не этого. Они страшатся, что если полностью перенести человека в электронную форму, то из вас можно сделать что угодно вне вашего желания, просто простым нажатием кнопочки. Уже не надо вам подбрасывать там наркотики, или там объявлять, там доказывать, что вы педофил и прочее, прочее, все уже, протоколы уже будут находиться в электронном виде в вашей базе. И вы не докажете, что вы не верблюд. У меня вот сейчас нет, по крайней мере, стопроцентного такого информационного влияния, но тем не менее уже сейчас можно приводить примеры, ну, вот этого отрицательного, то, что пугает людей. Ну, могу
людей привести. Пугает прогресс.
Нет,
они прогресс боятся не лампочки, потому что прогресс... лампочкой можно прижечь, а можно освещать.
Прогресс не пугает.
Пугает. Вы об этом сказали. Когда... Я вас очень внимательно слушал. Вы именно об этом и сказали. Не-не-не. Тезис у вас был такой, а доводы ваши говорят о том, что людей пугает прогресс. Вот и все. Они боятся, потому что, значит, их можно будет вот так вот там росчерком, не пера, там, нажатием на кнопку обнулить. Сейчас, что ли, нельзя нажатием на кнопку? Хорошо, не, ну, кирпичом можно обнулить человека? Кирпичом. Любого, в секунду обнулить кирпичом. Пистолетом можно обнулить человека? Прямо сейчас. Любого. Можно. Ну, не любого, кто-то под защитой находится, серьезный, да? Ну, вот так вот, если перед вами стоит человек, а у вас пистолет в руке, и вы вот убийца, обнулить можете? Конечно, можете. Легко. Бах, и все, и обнулили. О чем вы говорите? Чего там, кто вас обнулять-то собрался? Зачем? М? Чего не стерли до сих пор ваш банковский счет? Ну, его же обнулить. Одно нажатие клавиши, вы же говорите. Давайте сотрем банковский счет. Страховые все взносы, которые вы делаете, налоги ваши, что не сотрут? Одним вот нажали бы на кнопку, да и стерли. Пожалуйста, что не стерли? М? Документы, которые у вас в электронном виде хранятся, это же одну кнопку нажать. Чего не стерли их? Зачем? Зачем давать вам возможность чем-то пользоваться прямо сейчас? Объявили бы вас сумасшедшим, и все. Какие проблемы? Нет, не делают же этого. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут, Рис? Здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Андрей, Москва. По поводу прививок, если можно, пару слов. У меня ребенок маленький, когда у нас прививались по полной программе, да. Его столкнулись с антипрививочниками. И я поднимался на мысль о том, что они, по факту, являются неким образом паразитами, потому что за счет вот, большинства людей, которые прививаются, да, они могут быть здоровыми, да, и болеть, и не прививаясь при этом.
Вот. Естественно.
То есть, фактически, они вот за счет моего ребенка, тех, кто не прививаются, да, они, по идее, имеют шанс не прививать, поскольку есть коллективный иммунитет, и вот они этим пользуются. То есть, это, мне кажется, немножко неправильно.
Они немножко ошибаются только в одном. Спасибо большое. Коллективный иммунитет, он для коллектива и существует. Коллективный иммунитет позволяет не распространяться эпидемии, но не защищает того человека, который не привит от этой болезни. Ну, как бы такая история. Такое мракобесие сложно представить в СССР. Это все от распространения религии. В СССР был научный атеизм, пишет Metalhead. И поэтому было меньше мракобесия. Да прям. Ленин, Ленин, тело его, лежащее на Красной площади, это мракобесие. Это абсолютная квазирелигия. Даже можно в этом нисколько не сомневаться. К сожалению, все всегда понимали, что... Ну, я имею в виду не все, конечно, я имею в виду политиков, что народ, массами народными можно управлять только эмоционально. К рацио не нужно обращаться, смысла нет в этом. Человек, который обращается к рацио, потерпит неудачу. В этом смысле я сейчас выхожу в эфир, зная, что я потерплю неудачу, по сути. Потому что я обращаюсь к рациональному восприятию. А те люди, которые лобают про чипы, они обращаются к эмоциональному восприятию. В чем смысл этого, обращения этого, да? В чем основной месседж, который проходит через все эти программы, видеоролики в интернете? Основной смысл — надавить на страх. Позвонил человек, он даже сам признался очень легко и быстро. Люди боятся. Ну и все. Ну, поскольку ты боишься, на тебя и давят. Поэтому ты интересуешься, поэтому ты в это веришь. Это страх. Они, руководствуясь тем, что люди боятся, на этих страхах делают деньги. Вот и все. Потому что, когда появятся, условно говоря, какие-то чипы, появятся сразу какие-нибудь античипы. Так же, как когда появились вирусы компьютерные, появились антивирусы. И за эти античипы будут платить так же, как и за чипы. Неважно, работают они, не работают, неважно. Шапочка из фольги, все. Главное, что это уже можно продать. Круто? Круто. Страхи. Страхи – это то, что вами управляет. Люди, умеющие управлять вашими страхами и генерировать эти страхи, зарабатывают на этом. Если вас можно запугать 5G, вас будут пугать 5G. Если вас можно запугать ядерной войной, вас будут пугать ядерной войной. Видимо, ядерная война уже не пугает. Никто в нее не верит, что она может случиться. Вас будут пугать чипами. Все. 5G, 5G, очень страшно. И если сейчас все вместе мы не возьмемся за руки и не начнем противостоять, тогда нас всех чипируют. Да, сейчас не время говорить о хорошей жизни, не время говорить о высоких зарплатах, не время думать о каких-то сущностных вещах. Сейчас самое главное – побороться с чипизацией, которой, кстати, не существует. Боритесь, боритесь, тратьте свою жизнь, единственную жизнь, на глупую борьбу с тем, чего не существует. Отлично. Я аплодирую стоя тем людям, которые это придумали. Прикольная идея. Занять мозги обывателя бреднями. Это же так здорово. Это прекрасно. Борьба с ведьмами. Борьба с колдунами. Борьба с чипами. Здорово. Главное, чтобы вы никогда, никогда не задумывались над своим положением в обществе. Главное, чтобы вы никогда не задумывались, почему у 1% богатых людей большинство денег мира в руках сосредоточены, а у 99% людей на планете Земля нет этих денег. Вот главное, чтобы вы об этом не думали. Думайте про чипизацию. Пожалуйста, подарок вам. Сидите, ненавидьте Билла Гейтса. Что вам еще придумать, чтобы вы этими бреднями рыгали в интернетах? Хотите? Да все что угодно. Будем спорить про рэперов каких-нибудь. Как там на батле кто победил. Будем рассказывать, у кого какая машина. Будем следить за детьми каких-нибудь... в кавычках, звезд, потому что они звездами, условно говоря, назначены. Конечно, мы будем смотреть на псевдоборьбу капиталистов за власть, например. Да? Республиканцы или демократы? Республиканцы или демократы? Какая разница, если и те, и другие капиталисты? Какая разница? Финансисты они или промышленники американские берут вверх в этом году, а в следующем году другие берут вверх. Это игра, политическая игра, где задача вывести из этой игры, серьезной игры, массы, как стояло, так и стоит. Если вас выводят из игры разговоры про чипизацию, да пожалуйста, ешьте, ешьте. Можете насыщаться 24 часа в сутки. Главное, чтобы вы никогда не обратили внимания на реальные проблемы современного общества. А реальные проблемы современного общества – это, например, расслоение финансовое, денежное расслоение, когда есть ультрабогатые и бедные, а средний класс истончается. Так же, как, например, он истончается в США, а в некоторых странах вообще среднего класса нет. Думайте про чипы, думайте, не переставайте о них думать. Это самая главная проблема в вашей жизни. Вам сейчас же прямо надо с ними побороться. Все остальное – это же мелочи. Тьфу! Правильно? Получают ли дети бесплатное образование или не получают? Получаете ли вы бесплатное медицинское обслуживание или не получаете? Правильно? Есть ли у вас какие-то возможности и потенциалы в жизни вообще, потенции, да? Есть ли социальные лифты, работают ли они? Можете ли вы из грязи превратиться в князя? Не думайте об этом, думайте о чипах, боритесь с вышкой 5G. Боритесь просто с куском металла, будьте идиотами, пожалуйста. Ну, нравится? Занимайтесь этим. Занимайтесь. Ильич! Если бы он сейчас восстал из, ну, не из, этой могилы нельзя назвать, вот взял бы и ожил, были бы, если бы технологии, он бы пришел в страшный, страшный шок. Владимир Ильич не смог бы выдержать того ощущения испанского стыда, которое бы испытал, глядя на наше современное общество. Это ужас. Рабочий класс совершенно запудренными мозгами сидит и думает о белиберде, о туфте какой-то, которую ему пропихивают под видом якобы каких-то заговоров. Каких заговоров? Каких заговоров? Без всяких заговоров. Говорю вам откровенно и просто. Просто посмотрите лозунги, которые были на Уолл-стрит, когда там были... как это называется? Митинги «Occupy Wall Street». Посмотрите лозунги. Как же остальные 99%? О чем говорят американцы? Американцы на этих митингах говорили о том, что 1% держит деньги земли, а остальные 99%. Послушайте, пожалуйста, как его зовут-то? Павел Дуров. Что он говорит сегодня о якобы главной стране мира, да? Стране, которая все время постулирует нам какие-то там принципы свободы, демократии. Что он вам сказал? Вы читали или нет? Вы посмотрели или нет? То же самое он сказал. Но зачем на это обращать внимание? Зачем? Мы будем бороться с несуществующими проблемами. Боритесь. Бесполезное абсолютно занятие. Потом вам наскучит, и будет новая несуществующая проблема. Новая ее придумают, вам ее дадут. Вы будете с ней также бороться. И вам будет она казаться неимоверно важной. И вам будет казаться, что именно сейчас нужно это все решать. И с этим срочно нужно разобраться. И если с этим не разобраться, то весь мир рухнет обязательно. Но нет. Но нет. Социальная несправедливость, расслоение финансовое общество, уничтожение среднего класса как такового, деление общества на ультрабогатых и ультрабедных. Вот настоящая проблема современного общества, а не ваши дурацкие выдуманные чипы. Сидите тут про чипы, рассуждаете. Непонятно? Ну и ладно. Ну и ладно. Ну и не надо понимать, правильно? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. А как поборетесь, 5G, Roadstar пишет, будет 6G. Ха-ха-ха-ха, конечно. Ну вот мы выяснили, что 5G нормально, теперь будем бороться с 6G, да? Ой, да, если бы Ильич увидел, к чему мы пришли, он бы понял, что лучше бы он в свое время остался успешным юристом и писателем где-то в Европе и получал бы горы денег, пишет Агафон. Ну, типа того. 90-е нам пудрили мозги про НЛО, теперь чипами. Прогресс, пишет 51-й. Я вам напомню на всякий случай такое слово, и у вас сейчас прямо пойдут ассоциации. Вы о нем забыли. Миллениум. Миллениум. В миллениум, значит. В переходный вот в этот период, когда начнется новое тысячелетие, все компьютеры обнулятся, говорили нам идиоты, придурки нам это говорили, дебилы, понимаете, дебилы, конченые дебилы нам это говорили. И самолеты, которые будут в небе, упадут, и все мы умрем, и машины восстанут против нас. Ну что, восстали машины? Как миллениум прошли? Да легко прошли, потому что у компьютера нет 2000, у компьютера есть 0 и 1, ему по барабану, нет для него никакого миллениума, не существует. У него есть только 0 и 1, 1 и 0, да, нет. Вот так мыслит компьютер. Он не мыслит миллениум, чип, меня чипируют, нет у него такого. И кто этого не знает, вечно будет вот чушью страдать. Сколько концов света мы пережили? Сколько раз страшный астероид летел на Землю? Ну-ка расскажите мне, сколько раз нам обещали, что сегодняшний день это будет последний день планеты Земля? Сколько раз об этом рассуждали в эфире люди? И сколько на этом денег заработали? Сейчас происходит то же самое, только теперь конец света у нас идет через какой заброс? Через якобы чипирование. Вот и все. Астероид поменяли на чип в этой тупой истории. Как можно вестись на одно и то же 100 раз? Как можно наступать на эти грабли, которые бьют тебе в голову десятки, сотни, тысячи раз? Ужас! Катастрофа! Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, среда, май, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Ну что, прощай Твиттер, что ли, пишет Андрей. Трамп обвинил Твиттер в том, что тот ущемляет его право на самовыражение. Дайнин пишет, и сейчас помру от со смеху, говорит. Это как ругать свою руку, что она взятки берет. Интересно, конечно, интересно. Тоже псевдоборьба. Пока обсуждаете 5G, Crew Dragon доставит на МКС астронавтов, пишет Алексей. И это прикольно, Алексей, да? Так оно устроено. Темные люди будут рассказывать про 5G какие-нибудь свои чипирования, а в этот момент космос будет развиваться, да, орбитальные станции будут строиться, новые миры открываться, а эти будут сидеть там, 5G, бе-бе-бе, меня чипируют, ой, очень ты нужен тебя чипировать, на тебя еще переводить чип. Ну, это ж сильно надо. Ну, правда. А по поводу Твиттера, ну, забавная тоже история, да? Трамп ссорится с Твиттером, потому что Твиттер обозначил как один из его постов как недостоверную информацию, как какой-то фейк, и он ругает Твиттер в ответ. Но все это должно нас, наверное, убедить в том, что в Америке великая демократия, где вот президента могут ограничить в его свободе самовыражения, а он не может вот так вот росчерком пера закрыть Твиттер, он должен говорить об этом, и он спорит с Твиттером на площадке Твиттер, ну, в этой же площадке и спорит. То есть вот такая вот история. Ох, как это классно, как это интересно, какая это потрясающая свобода. Но ведь она на самом деле никакого отношения к решению реальных проблем не имеет. Дональд Трамп спорит с Твиттером. И чё? 7373948, телефон прямого эфира. А что там Зюганов? Да все уже то же самое там. Чипы, вот все, значит, пошел по этой кривой дорожке. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, во всяком случае, то, что я видел, да? Как вас зовут или здравствуйте? Говорите.
Здравствуйте. Алексей, я. Вы сами же натолкнули на меня на историю 10-летней давности. Значит, меня пенсионный фонд обнулял мои страховые взносы, при том, что я являюсь главным бухгалтером, который подавал 4 года декларацию, соответственно, в пенсионный фонд.
И без всякого чипа, обратите внимание.
Секунду, я просто вам объясняю сейчас, что вы сами сказали мне и всем радиослушателям о том, что, ну, чего вы боитесь чипирования. Ну, согласна совершенно с вами, до чипирования нам далеко. Людей и животных мы уже начали, людей, надеюсь, не скоро. Но у каждого у нас есть ИНН, система цифр, и есть НИЛС, система цифр, которая уже существует лет 20, и мы с ними живем. Но еще раз хочу вам рассказать свою историю о том, как я, главный бухгалтер, подавала декларации 4 года у одного работодателя. Каждый квартал, то есть 4 раза в год. Да. И перейдя на другое место работы, я получаю справку из пенсионного фонда, что этот работодатель категорически не начислял мне никакие взносы. Вы можете представить мое состояние, потому что я человек эмоциональный, значит, естественно, я связываюсь с пенсионным фондом и спрашиваю, на каком таком основании вы считаете, что мой работодатель, а именно я, представитель работодателя, не подавал взносы? Меня в мягкой форме отправляют моему работодателю. Я отправляюсь в прокуратуру, пишу заявление о том, что мне в данном случае осуществили какие-то действия, что у меня исчезли все мои накопленные страховые взносы. Сейчас у нас страховой стаж подтверждается исключительно уплаченными за нас страховыми взносами за 4 года. Это была Москва. Да. Значит, я, соответственно, прокуратура принимает заявление, все нормально, работает, направляют запросы, вся эта переписка у меня в архиве личном. А, значит, получаем мы из пенсионного фонда ответ для прокуратуры и для меня, копия, что этот работодатель страховые взносы за меня не уплачивал и не начислял. Естественно, я бегу к своему предыдущему работодателю, прошу у него все справки, копии отчетов, подтверждающие документы, заверенные должным образом.
Да.
Так. Надежды снова направить заявление в прокуратуру.
Ну.
И, как посоветовал мой адвокат личный на тот момент, будем, если нам ответят снова, что нет никаких взносов, будем инициировать дело уже по факту мошенничества. Пенсионный фонд, слава богу, одумался и без обращения к моему работодателю восстановил все взносы.
И когда вы будете чипированы, точно так же чипированный пенсионный фонд, точно так же все восстановит.
Ваша пропаганда на тему, что все мы дураки, не устраивает. Мы не дураки.
Я не сказал, что все вы дураки. Что это такое? Я не говорю, что все дураки. Только дураки говорят, что все дураки.
Алексей, вы очень, да, вот вы даже интуитивно подсказали, хотя наверняка не хотели мне эту тему подсказать, я бы не вспомнила без вас. Mm-hmm. Смотрите, мы не глупые люди, да? Но, к сожалению, история такова, что вот, допустим, я прекрасно помню, когда мне приходилось в 2000 году или там около возле него, да, то есть присваивать страховые номера всем своим официальным сотрудникам, честно, официальным, неофициальным на тот момент, могли по желанию обратиться и присвоить себе ИНН-ы и СНИЛСы, да? То есть, и многие люди тогда также 20 лет назад, вы были совсем молоденькие, не могли знать о том, что тоже все кричали о том, что будет присвоено число дьявола и все в том же духе, да? Но в течение 20 лет на всех, грубо говоря, мягкими, несложными действиями, например, на присвоение ННН у нас всех сподвигло действие сделки с их недвижимостью, допустим, потому что без сделки с недвижимостью,
Давайте я упрощу вам задачу. Что в этом плохого? Давайте.
В этом я не говорю, что это плохое. Я объясняю сейчас, что обнулить страховые взносы, пенсионный фонд как раз два. Но каждый гражданин, который о себе волнуется, должен предпринять контрмеру. Пенсионный фонд легко, значит, выдает справочку о том, сколько взносов тебе накоплено раз в год в любом отделении пенсионного фонда. Ты приходишь с оригиналом своего СНИЛСа, зелененькой этой карточкой ламинированной. Говорит, дайте мне, пожалуйста, справочку о накоплениях за этот год. Распечаточку с печатями синенькими. Не то, что нам по почте приходило, сейчас нам не приходит ничего по почте. Я даже не выясняла этот вопрос, для меня это как бы не представляется.
Все. Ну все, значит, просто если и возникает проблема, эта проблема должна решаться.
Нам, наоборот, мы должны действовать на опережение. Мы должны просто прийти раз в год, каждый, и просто проверить свои страховые взносы.
Да.
Если ты видишь, что все, что у тебя отражено, относится к своему работодателю, который ты официально работал за этот год, значит, у тебя все хорошо. Ты кладешь в семейный архив эту справочку, в дальнейшем она может тебе пригодиться. Mm-hmm. Вот и все, что полезного я хотела сказать.
Спасибо. Но тему
чипировано, не чипировано, это смешно.
Да.
Мы же не можем, я решила свою проблему с пенсионным фондом через прокуратуру. Прокуратура прекрасно работает с гражданами.
Это прекрасно.
Прекрасно и чаще всего стоит на их стороне.
Это счастье какое-то, это праздник. Да. Хорошего вам дня, спасибо. Спасибо большое. Проверить можно через госуслуги, вообще-то, пишет Олег. А разве нельзя это сделать удаленно? Можно, Никита. Вот только что об этом написал Олег. Этими чипами забалтывают реальную цель Гейтса – продавать вакцину, стать ее монополистом. Да вакцину делают в России, вакцину делают китайцы, вакцину делают индийцы. Все сделают эту вакцину. И будет эта вакцина, и всех она будет. И, конечно же, кто-то ее будет продавать, кто-то ее будет не продавать, кто-то будет ее распространять чисто гуманитарно и так далее. На последнем заседании комиссии по нанотехнологиям под руководством господина Че рассматривался вопрос о создании низколетящих чипов свободного парения, пишет Влад Старый. Давайте подкинем еще одну идею конспирологам, которые боятся, что их чипируют. И в то же время радуется, что Маск запускает спутники для бесплатного интернета. Эти спутники как раз для контроля за чипами. Пусть попробуют спутники оттуда достать. Это им не вышки 5G сжечь, пишет Сергей. Сергей, идеально. Идеально, правда, точно. Точно, Маск запускает вот эту систему спутников, да, для того, чтобы контролировать те чипы, которые будут внутри вас, и вы подчинялись этим чипам. Алексей, вы разве не знаете, что в России делают неправильную вакцину, пишет Михаил. Смешная шутка, Михаил, я понял. Ну, естественно. Все, что делается в России, это неправильно. Разве это все нельзя в личном кабинете ФНС сделать, пишет Мария? Да, видимо, можно. Пишет, что бывший глава Чувашии подал в суд на Путина со спариванием своей отставки, пишет Агафон. Пишут, да, вчерашняя поздняя вечерняя новость. Интересная вещь, вот эта глава глава Чуваши, это тот человек, который заставлял работника МЧС прыгать за ключами, если вы помните, а потом еще предлагал мочить журналистов. Я цитирую, это он использовал это слово, да, цитата, мочить журналистов. И сейчас он подал в суд на Путина за то, что тот, значит, его убрал в связи с утратой доверия. Вот, он говорит, это неправильно, так нельзя. Но умные люди, люди знающие, как устроены все эти игры, объясняют. И, в общем-то, я думаю, что это близко к истине, то, что они говорят. Скорее всего, Игнатьев же его, по-моему, фамилия, если я не ошибаюсь, у него, он столкнулся со следующей проблемой сейчас. На него есть определенный компромат, и определенные есть на него, к нему претензии уголовного характера, которые ему вот-вот должны предъявить. То есть, видимо, человек делал какие-то не очень законные дела. И он, дабы действовать на опережение, вот как нам советовала наша слушательница, которая дозвонилась, решил подать в суд на президента, что в дальнейшем гарантирует ему, как он, вероятно, считает, статус политического, значит, преследования. Ну, то есть его преследуют якобы по политическим мотивам. Потому что никто не будет говорить, что его вот по уголовным делам преследуют, а будут говорить иначе. Будут говорить, что его преследуют, поскольку он подал в суд на Путина, и вот его поэтому преследуют. А так он очень хороший и честный человек. То есть такой ход достаточно простой, традиционный и понятный. Ну вот, видимо, никакого другого выхода у экс-главы Чувашии просто нет, и он идет по этому пути. Ну вот, ладно, понятно. Но вообще путь губительный, и обычно не увенчается он успехом каким-то, но, видимо, другого пути вообще нет. Тут либо в тюрьму, либо так. Вот, ну, видимо, он выбрал такой путь. На каждого губернатора, мэра и так далее есть компромат, пишет Иван. У нас бывших или повышают, либо сажают, пишет Григорий. В России у каждого, у кого начинаются проблемы с законом, да, те становятся ярыми оппозиционерами, пишет Михаил. Ну, может быть. А до этого компромата не было. Почему было? Я так понимаю, что на него готовятся какие-то уголовные дела. И, видимо, он об этом знает. И, соответственно, хочет сейчас изобразить, что он преследуется по политическим мотивам, а не по уголовным. Вот и все. То есть такая элементарная схема, в общем-то, она опробована не раз, и опробована она и в 90-е, и в 2000-е, и вот сейчас, видимо, по этой схеме решил пойти вот этот вот экс-глава Чувашии. Ну что ж, пожелаем ему удачи в этом нелегком деле. У меня прямо над домом в Зените, Гомель, непрерывно идет цепочка спутников Маска Starlink с северо-запада на юго-восток, расстояние 15-20 градусов, завораживающее зрелище. Сейчас группировка около 1000, а когда их станет 14 тысяч, вот это будет зрелище, пишет Иннокентий. Иннокентий внимательно следит за небом. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло. Да. Меня зовут Николай.
Да, Николай.
Я, вы знаете, я вообще-то зачи первый.
Это здорово.
Я объясню вам ситуацию. То есть, как бы в конечном счете, вся эта бюрократическая корзина, вся эта документация хозяйка, к примеру, рождается человек, ему закрепляется номер, в котором уже есть и паспорт, и номер машины, и номер телефона, и номер обеспечения, и всего другого. Его легко отследить. То есть, скажем, если вы человек честный, вам бояться нечего, то следят за вами, не следят, вам все равно. Вот, скажем, вы честный человек, товарищ.
Но есть только одна проблема.
Да, пожалуйста.
Гудошников. Вот. Да, а есть только одна проблема. Честных людей на 100% не бывает. Один был, его распяли.
Ну, тогда люди будут стараться. Некоторые надеются на Божий суд, а некоторые будут надеяться на то, что слежение поможет им. Вот, Алексей, ну, вам бояться нечего, ну и что, следят за вами, не следят вам по барабану.
Ну да,
а
поэтому я,
человек, в общем-то, человек, который пошел на преступление и будет знать, что за ним следят, он уже подумает.
Да, я поэтому и везде зарегистрирован, и не испытываю с этим никаких по поводу проблем, угрызений, что-то. У меня все хорошо. То есть вот раз штраф, например, пришел за там превышение скорости, у меня такое бывает, я его раз оплатил, все, госуслуги меня информируют, привязана почта, привязано все. Ну, да, конечно, есть какая-то опасность определенная, что мошенники могут выйти на эту информацию, каким-то образом, возможно, украсть у меня деньги. Да, такая опасность существует, но такая опасность существует и в реальном мире, да, не в онлайн, а офлайн. Ведь грабитель может прийти в дом, взломать дверь и ограбить тебя. Также на улице могут тебя ударить по голове и забрать кошелек. Машину могут угнать, да все что угодно может происходить. Поэтому у меня какого-то такого страха перед вот этой информацией, которая хранится онлайн, нет. Вот. Тем более, что я домов еще себе не построил, там ни на каких озерах, нигде, и поэтому какая может быть на меня информация? Что? Ну, не знаю, что-нибудь, какие-то смешные фотографии, не знаю, из КВНа. Ну, окей, ну ладно. Я играл в КВН, я шутник большой был. Ну, что поделать. В Британии единый реестр делали и отменили именно из-за утечки, пишет Русланыч. Камеры на дорогах не будут мерить скорость, по чипу скорость определяют и накажут, пишет Андрей. Про чипирование. Что-то похожее есть в Китае. Их социальная сеть, социальным рейтингом и так далее. По-моему, это прекрасно. Законопослушному человеку бояться нечего, а вот невротикам, пишет Станислав, и параноикам будет не сладко, увы, я могу с этим жить. Но они, видимо, не могут, Станислав, да, такое психологическое давление они некоторые испытывают, потому что предполагают, что сейчас они, вероятно, неимоверно свободны, и никто за ними никак не присматривает. Ну да, особенно если учесть, что в только телефоне две камеры, одна фронтальная, да. Ну, и вы поняли, то есть две камеры, одна в одну сторону, одна в другую. То есть, по сути, если уж сильно надо будет следить за нами, то это можно сделать уже сейчас. И это и делается сейчас. В принципе, если присмотреться к тому, что говорили Сноуден и Ассанж, проблема слежения за кем-либо в мире, в принципе, не существует. Ну, то есть ее нет, этой проблемы. Можно следить за любым человеком, каким хочешь. Это может быть даже канцлер Германии, пожалуйста. Даже это может быть Ангела Меркель. Уж Вася Пупкин какой-нибудь или Иван Говнов из России. Без проблем. Правда, есть одно но. Он никому не нужен, поэтому за ним и не следят. Он не имеет никакой ценности, этот человек, для большой политической игры, поэтому зачем за ним следить? Ресурсы только тратить. 7373948. В наших краях от сумы и от тюрьмы не принято зарекаться, пишет Григорий. Это правда. Слушаю вас, а камера на телефоне горит синим, пишет Сергей. Может, все-таки светится, Сергей, как вариант. Слышал про кос неколотых у Стерлигова, пишет Симеон. Да-да-да, а я еще помню, был такой Василий Бойко Великий, не знаю, он сейчас там не сидит случайно в тюрьме, что-то против него какие-то дела были. Ну, вот это вот молоко делал, русское молоко, и у него штрих-код, вот он у него перечеркнут красным таким крестом. Ну, просто накрест перечеркнут штрих-код, потому что штрих-код это там какая-то дьявольская выдумка. И он вот так вот по-хитрому поступил, потому что понимает, что товар не будет продаваться в магазине, если штрих-код отсутствует, да? А миф о том, как ты борешься с дьяволом, он должен сохраняться. И он вот нанес, значит, две такие вот полосочки красные на штрих-код, как бы символизируя то, что он перечеркивает этот штрих-код. Хотя штрих-код работает перечеркнутый, нет никаких проблем. Он как работал, так и работает. Если бы он не работал, вам бы не смогли на кассе пробить просто этот товар. Но людям нормально, люди едят. People хавает, как говорится. Нет-нет вопросов. Да, но он же перечеркнул. Все, не работает штрих-код. Ну и отлично. И вы поплюете на чип. И три раза постучите. Все, чип не работает. Все, не могут за вами больше следить. Какие проблемы? Перечеркните. Возьмите. Вот вас чипируют, а вы возьмите то место, куда вам чип вживят. Вы его перечеркните маркером, вот красным крестом. Вот так поставьте на этом чипе. И все. И нет больше на вас этой всей дьявольской техники. Да? Бойко великий плохой пример, тот еще прохиндей, пишет Алексей. Да, Алексей, конечно, а Стерлигов честный человек. Я все понимаю, я все понимаю. Все честные люди. Давайте так. Если вы хотите понять, кто прохиндей, а кто не прохиндей, вы можете сделать это довольно просто. Если человек постулирует какие-то идеи, потом на этих идеях зарабатывает, вокруг себя собирая некую паству, которая приносит ему деньги, и за те вещи, которые стоят, ну, пускай, 100 рублей, эта паства отдает по 500 рублей, он хороший бизнесмен, понимаете? Но никак не проводник в мир каких-то идей. Нет, он хороший бизнесмен. И есть люди, которые эту мифологию любят, этой мифологии им нравится, и они вполне себе доверяют вот этому человеку. Ну, доверяют, пускай доверяют. Мне в конечном счете зачем кому-то рушить бизнес? Зачем мне кому-то мешать? Ну, есть у человека такая паства. Ну и пожалуйста, это его дело. 7373948, телефон прямого эфира. Адик пишет: Стерлигов дешевый барыга. Пишет Адик. Ну, не такой-то и дешевый, между прочим. Человек был вполне себе состоятельный. Обратите, пожалуйста, на это внимание, Адик. Адик, но согласитесь, велик соблазн в определенный момент решительно оттолкнуть от себя всякое желание просвещать людей и встать на эти рельсы, встать на рельсы вот этого всего чипирования, заговоров, билдербергских клубов и прочей чепухи, и начать людям пудрить мозги и на этом зарабатывать. Реально ведь можно зарабатывать, потому что, как я понял, я раньше недооценивал просто массивность, да, вот этого слоя общества, в котором эти мифы обретают определенную силу, где эти мифы легко приживаются. Я думал, что таких людей единицы. Нет, их миллионы. А если их миллионы, это значит, что каждый из них даст тебе по рублю, и у тебя уже миллионы рублей. Вот и все. Соответственно, можно же клепать какие-нибудь обереги, правильно? Можно же придумывать какие-нибудь вещи, которые там как-то спасают тебя от 5G, правильно? Сказать, что это какой-нибудь определенный метод, какой-нибудь вибраниум. Ну, вы понимаете, цирконевый браслет. Вот, цирконевый браслет. И продавать, и вот это браслет из циркония, и вот он нормализует ваше давление, и вот эту лапшу на уши вешать, и люди будут покупать, потом про какую-нибудь живую воду им рассказать, еще чего-нибудь, и будут покупать, а ты будешь богатеть. Вот, и я думаю, ну не дурак ли я часом, зачем же я людям объясняю, что это не так, что это все лажа, что это все мошенничество, что это все обман, что это все чепуха, это всего лишь навсего торговля. Зачем я это делаю, почему бы мне самому не заняться? Какого черта я здесь убиваюсь в эфире каждый день, там, доказывая людям, что да нет же, нет, вы не правы, зачем вам это, друзья? Одумайтесь о настоящих правах. Зачем я это делаю? Ну, а потому что по-другому не могу, видимо, некое внутреннее ощущение, что я должен это людям сказать, что их обманывают. Но нет, все равно же мне не верят. Ну как, кто-то верит, наверное, а кто-то не верит все равно. Говорит, а, понятно, чипированный, иллюминат, масон, в ложе состоит этот Гудошников. Все ясно, проплатил ему Билл Гейтс вот эти все слова. Написанный текст. Не из головы же он его берет, этот текст, правильно? Написанный текст, все ясно. Раб. Значит, Билла Гейтса, прочипированный. Ну, ясно. Ох, когда-нибудь сорвусь. Начну вам продавать всякие обереги, точно говорю. Какие-нибудь бусы вам буду продавать. Буду говорить, что эти бусы, они защищают от всех болезней. Какую-нибудь еще чепуху продам. Крупу какую-нибудь, которая излечивает от страшных заболеваний неизлечимых. Ох, буду какую-нибудь нести. Чеснок буду вам говорить. Засуньте чеснок в нос, и все, и вы не будете больше болеть никаким, значит, коронавирусом. Никогда не заболеете. Просто натрите себе чеснока в нос. Огурец засуньте в известное место. Уже был врач, который... Врач в кавычках, да? Который предлагал таким образом лечить геморрой. Но главное, чтобы этот огурец был на грядке. Не отрывайте его от земли. Таким образом вы впитаете силу земли. Вы помните врача, который советовал вам засовывать огурцы в задний проход, чтобы вылечить геморрой? Вы помните или не помните? Я вам просто напоминаю. И ведь были люди, которые сидели там с голой задницей на грядке, вы понимаете, с огурцом в известном месте. И что? И что, как, помогло? Да. Но в конечном счете ведь есть люди, которые до сих пор покупают лотерейные билеты. Люди покупают лотерейные билеты, а я сижу, распинаюсь. О чем я говорю? Помогло, мне пишут. Помогло. Конечно, помогло осознать глубинно, да, что в мире происходит. Осознанию помогло. Хорошо. Вот. Но люди покупают лотерейные билеты, люди верят в чепуху. Ну ладно. 7373948, телефон прямого эфира, новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. США планируют ввести новые санкции против «Северного потока-2». В компании-операторе Nordic Stream два, ну, то есть two AG в ответ на, эти, на это заявили, что такие угрозы — это незаконная дискриминация европейской компании. Можете читать. Социальные помощники выполнили около 400 тысяч заявок москвичей в самоизоляции. Об этом пишет «Вечерняя Москва». И более 120 компаний сферы бытовых услуг воспользовались мерами поддержки Москвы. Это тоже в этом издании. Мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8 СМС-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. Ну вот люди говорят, а вот почему, вот мне пишет человек, на Западе честно выигрывают лотереи, а у нас обман, пишет 17-й. Лотерея. Ой, ужас какой. Это обман всегда. И обман там чисто математический. Потому что шансов у вас выиграть в лотерею, ну, примерно же столько же, сколько пообщаться с инопланетным существом. Ну, ладно, с инопланетным существом это, наверное, я загнул, но тем не менее, вот зимой купаться в реке, нет, тоже не пример. Короче, очень мало шансов, крайне мало шансов. То есть это настолько невеликие шансы, что лотерею умные люди называют налогом на глупость. Когда кто-то покупает лотерейные билеты, это налог на глупость, знаете? Вот и все. Если вы хотите понять, как заработать деньги, наверное, надо в определенный момент взять да и обратиться к людям, которые эти деньги заработали. И я имею в виду какие-то честные способы заработка, да, не грабеж или что-то подобное, а именно заработать деньги. Но я так понял, что для того, чтобы заработать деньги, надо много работать. Вот это, может быть, сейчас прозвучит, конечно, странно, но тем не менее. Для того, чтобы заработать много денег, надо, во-первых, много работать. Во-вторых, надо не только самому много работать, но и уметь сделать так, чтобы много работали, это, наверное, самое главное, на тебя. То есть уметь использовать наемный труд. А поскольку пока, если вы не умеете этого делать, вы богатым человеком-то и не станете. Почему? Потому что ваши ресурсы чисто человеческие, конечно же, ограничены. Вы не можете все делать сами. Вам нужно что-то делегировать. И, соответственно, логика заключается в чем? У вас должны быть наемные сотрудники, которым вы платите, естественно, не так много, как себе. И они выполняют ту работу, которую они выполняют, за те деньги. Не за те деньги, которых они вообще-то стоят. Вы поняли, да? Вот и все. И вы с этого получаете больше и больше и больше и больше денег. То есть люди начинают работать на вас. И чем больше людей работает на вас, тем по логике они больше должны для вас зарабатывать. Ну а вы уже определяете стратегию и, возможно, там тактику в какой-то мере. А вы корпоративы ведете? Не, стратегический инвестор, не веду корпоративы. Вот у меня, понимаете, есть некое внутреннее отторжение этих вещей. Вот эти вот все корпоративы и прочее. Я могу прийти на корпоратив и посидеть. Вот это пожалуйста. А вот вести корпоративы, мне немного противно. Я не люблю пьяных людей, которые говорят там, слушай, короче, смотри, дай микрофон, шутка, я это все не люблю. Вот, поэтому дело. Но у меня, если что, есть друзья, которые классно ведут. У меня есть друзья, которые умеют это делать, и они прямо профессионалы. И вы будете довольны, если что, обращайтесь. Не вопрос. В России работая не заработаешь, только воровать, пишет самый добрый. Самый добрый, прикольный лозунг, прикольная фраза, да, мы ее 10 тысяч раз слышали, но и все, и больше не о чем говорить. Владелица Wildberries воровала? Я задаю вам один простой вопрос, она миллиардер. Владелица Wildberries воровала или нет? Пока вроде таких данных нет, что она воровала, правда? Но при этом она миллиардер. Где? Да здесь. Да вот прям здесь. Прямо вот там же, где и вы, там же и она. Только вы не миллиардер, а она миллиардер. Как так получилось? А вот так получилось. Почему? Потому что умеет, а вы не умеете. Я не умею, вы не умеете, а она умеет. Такие дела. Ну, работать надо немного, а хорошо, пишет Александр. В любом случае, вам придется на первом этапе трудиться много и тратить времени много. Другое дело, что вы потом, возможно, сможете организовать людей, которые будут много трудиться, а вы будете уже не так много трудиться. Но это сложно. Насколько я понял, если вы хотите прямо сразу ничего не делать, и чтобы все на вас работали, вы должны оказаться в ситуации, когда ваши родители передают вам определенные капиталы. Ну, понимаете, например, ваши родители владельцы заводов, и они вам передают в наследство эти заводы. тогда, возможно, да, вам можно не сильно трудиться, жить в какой-нибудь башне, вот, делать себе какие-нибудь костюмы, ну, вы поняли, летать в этих костюмах. Это такие отсылки к массовой культуре современной. Ну, и если еще хочется отсылок, посмотрите фильм «Авиатор». Интересный фильм про интересного человека, но этот человек был сыном богатых людей. Поэтому он себя мог так вести. Если бы он был из нищих кварталов, как вы понимаете, районов, у него бы такой возможности не было. Посмотрите. Может, спросим у богатых людей, они скажут истинные причины их богатства, пишет Константин. Пожалуйста. 7373-948. Вопрос только в том, Константин, чтобы определить, что такое, по-вашему, богатые люди, да? Давайте мы, во-первых, будем использовать слово «состоятельные», а во-вторых, спросим, да, вот состоятельные люди. Я думаю, что состоятельный человек – это человек с доходом, ну, давайте, от хотя бы 2 миллионов рублей в месяц. Ну, хотя бы. Как вам удалось быть таким состоятельным человеком? Пожалуйста, 7373-948. Если кто-то желает нам так поделиться с нами и рассказать о своем жизненном пути. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Это Владимир.
Да.
Алексей, я вам как-то звонил, что мы были не рабами, а вы рабы. Вы сами вот сегодня подтвердили, что работаете на хозяина.
Какого?
Прекрасно. Алексей.
Какого хозяина?
Эй, помните? Какого? Гуцериева какого?
И чем я это подтвердил, кроме того, что Гуцериев владеет радиостанцией
в Москве? Вы сначала начинаете работать, а потом люди начинают работать на вас.
Естественно.
Понимаете?
Потому что вы набираете сотрудников, да.
Сотрудников, да. И они работают. И на вас.
Ну.
Ну, это нельзя сказать, что рабовладельческой сплеткой ходит Гуцериев, но вы работаете на него. Все изменилось, естественно, он вам и платит.
Удивительная, фантастическая схема, конечно, вам описана. Хорошо, можно к вам вопрос один?
Давайте.
Да. Вы в брежневские времена жили?
Конечно, мне сейчас 74 года.
Ну и что, на Брежнева работали?
Работал, да. Строил газопроводы. По всему Советскому Союзу вот ездил. Видите? Зарплату любил, деньги.
То есть вы раб. То есть вы раб, получается, да?
Нет, я не раб.
Почему?
Я
вы же работали.
Жил в свободной стране. Я работал на государство, а государство – это мы.
Хорошо. А те же самые люди, которые владеют масс-медиа в России, да, и получают лицензию, и СМИ эти действуют в соответствии с законом Российской Федерации о средствах массовой информации, который был первым, еще раз напоминаю, на всякий случай, принят в Российской Федерации, когда она вообще появилась после распада Советского Союза, они так-то вообще-то платят налоги, и лицензию на информационное вещание они получают от государства. И в этом смысле, в широком, мы тоже работаем на государство. Поэтому странные вы вещи говорите. Это примерно то же самое сказать, что в Советском Союзе человек, работающий на заводе, где есть человек, который управляет этим заводом, он вроде как раб этого человека, на кого он работает на этом заводе. Понимаете ли, в чем дело? Раб не может уволиться, а я могу. Как и любой человек в России сегодня спокойно может брать и увольняться, если ему, например, не нравятся его взаимоотношения с руководством. Ты берешь и увольняешься. Тебе не нравится быть, не знаю, патриотические какие-то СМИ. Хорошо, иди на дождь. Какие проблемы? Увольняйся из одной сферы, иди в другую. Если нравится, если взгляды совпадают в чем-то, то можно. Совпадают ли они на 100%? Большой вопрос. Должны ли они совпадать на 100%? Да не обязательно, собственно говоря. Вы не можете уволиться, пишет Георгий. Как это я не могу уволиться? Любой человек может уволиться. Вообще никаких проблем. Берете и увольняетесь. Какие проблемы? Просто приходите, говорите, я уволился. И все, и он говорит, хорошо, счастливого пути, счастливого пути. Продавал контрафакт и есть воровство. Это я про Wildberries, пишет самый добрый. А вы считаете, Wildberries продает контрафакт? А почему не посадили тогда? Давайте мне хоть один человек позвонит, у кого доход больше 2 миллионов, объяснит, как он эти деньги заработал. Расскажите, потому что, как бы вам сказать, скучно слушать все эти рассуждения людей о рабах, не рабах, вот это вот все. Сидим тут, в носу ковыряемся. Есть кто-нибудь, кто может действительно дать какой-то хороший совет, помочь этим советам всем остальным? 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Если говорить о доходах, которые 2 миллиона, добиться можно не заработать, а только обманным путем добыть.
Почему? Ну, это вот опять лозунги, штампы, ярлыки, все понятно. 2 миллиона в месяц можно только обманным путем добыть. Ну, ясно, окей. Ну, давайте, мы же не на первомайской демонстрации. Мне нужен человек, который умеет зарабатывать деньги, и он поделится историей своего успеха. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, как вас зовут? Здравствуйте.
Да, Алексей, здравствуй. Это Костя из Митина беспокоит.
Да,
ну, 2 миллиона в месяц пока нет, но имею так, что на жизнь хватает.
Ну, на жизнь нас... хватать может, смотря какие запросы, понимаете.
Ну, нет, нормальные запросы, нормально хватает. У нас с женой свой бизнес, вот 5 лет уже развиваем. Мне просто удивляют люди, которые звонят и говорят, вот мы рабы, вот бизнесмены все плохие. Ну, ребят, я никого же не заставляю на себя работать. Я,
о чем мы речь? Как... Не нравится, просто берешь, увольняешься. Не сошлись
во взглядах,
уходи. Люди,
которые на меня работают, уходи. Получают достойную зарплату, чтобы кормить свою семью. Они мне приносят деньги, я с ними делюсь. Если бы меня не было, ну, как, ну, у меня небольшой бизнес, но 10 человек бы не кормили свою семью.
Ну да. С другой стороны, если бы их не было, то тогда ваш бизнес был бы еще меньше. То есть здесь такая взаимосвязь абсолютно прямая и понятная. И, как мне кажется... адекватная. Ну, то есть в этом нет ничего плохого. Работодатель зависит от работника, а работник зависит от работодателя, правильно? Алло, вы ушли, что ли, или что? Ну, или вы убрали? Вы убрали. Вы отбейте все звонки, пожалуйста, я вот звукорежиссеру. Прям убирайте, мне нужен, сейчас, я прошу прощения, я понимаю, что люди звонят, все хотят поделиться. Мне нужны люди действительно вот... с серьезными, так скажем, доходами. Объясните. Объясните, потому что все вас считают преступниками, все вас считают мошенниками, все вас считают негодяями и подлецами. Все считают, что вы наворовали. Считают, что заработать вы не могли никак. Вот понимаете, я назвал какую-то сумму такую, 2 миллиона рублей. Ну, что такое 2 миллиона рублей? Ну, это сколько тысяч долларов-то вообще? Да черт тебе, сколько это тысяч долларов? Ну, 25, да, где-то? Ну, так, примерно 25 тысяч долларов это примерно. Я прям совсем грубо считаю, но примерно где-то 25 тысяч долларов. 25 тысяч долларов реально не может человек заработать в России честным путем в месяц? Серьезно? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Да, Алексей Дудук, Александр, ваш постоянный слушатель. Ну, да. Чуть-чуть поменьше у меня получается, но мы занимаемся, то есть сейчас вот там кофейню хотим еще купить. Я что хочу сказать, когда начинаешь вот разбираться во всем этом и как-то общаешься с коллегами из других стран, ну, с кем там учился вместе, образование получал, единственный момент, что у нас в очень большой степени все-таки ты занимаешься бизнесом вопреки всему. То есть иногда ты общаешься с коллегами из своего же даже бизнеса и сопоставляешь какие-то необходимые документы, необходимые разрешения. Реально складывается ощущение, что цель тебя задушить, и вот чтобы добиться какого-то успеха, добиться какого-то вот уровня.
Вы знаете, я даже тебе... думаю, чем это может быть обосновано. Вот смотрите, вот люди звонят в эфир, которые там, значит, бизнесмены все мошенники, и они воруют, и такие деньги можно только добыть. Ведь эти люди, они же не только, например, там в такси работают, или врачами работают, или учителями работают. Эти люди работают и в органах, которые вам одобряют, не одобряют определенные документы. У меня есть ощущение, что вот эти органы, которые вам по логике должны помогать, они иной раз, чисто из-за человеческого фактора, скорее препятствуют вашему развитию. Потому что есть такая элементарная зависть какая-то в людях. Вот он сидит...
Да, понимаете, в чем проблема? Вот да. Если с ними, с каждыми отдельно поговорить, они вроде бы адекватные люди. То есть ты говоришь, что вы понимаете, что это бумажка глупость. Они говорят, мы понимаем, но есть указание сверху.
Ну, тогда выше. Это конечно. Бюрократия. Это голая бюрократия. Это как вот, это как сейчас закрасили, не уходите, как закрасили Бродского, да, на стене. Вот то же самое.
Так это и тяжелее всего, ты думаешь, может быть, чем тратить годы своей жизни на это, да, и получать эти бумаги, это все делать. Думаешь, может, я пойду лучше на дядю поработаю, и в конечном итоге
да, это проще.
Я, может быть, заработаю чуть меньше, но я буду спокойнее жить.
Это проще, но есть издержки. Есть издержки в каждом деле и в каждом подходе. Вот издержки в подходе, когда ты работаешь на дядю, ты должен точно понимать, что ты работаешь на него.
Я
а не на себя. В конечном итоге ты работаешь на него. В конечном итоге, спасибо большое, вашими ресурсами он зарабатывает чуть больше, чем если бы вы, возможно, заработали, если бы работали на себя. А, возможно, не заработали, потому что слишком высокие риски, когда вы автономны, когда вы сами по себе. Ну вот кто-то идет на этот риск, кто-то не идет на этот риск. Как и в одном, так и в другом случае можно проколоться. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Меня зовут Сергей. Я хотел бы, так сказать, заступиться за этих ребят, кто зарабатывает 2 лимона и больше.
Ну, объясните.
Я на одного такого работаю. Я вижу, во сколько он приходит, во сколько он уходит, как ему это все дается.
Расскажите.
Ну, вы знаете, я...
Грубо ну, примерно.
Человек приезжает в 7, уезжает в 10, в 11. Куча встреч. Я уже не говорю, что он ощущает. Я общаюсь с его водителем. У того просто голова кругом идет.
То есть человек постоянно в работе. У него есть только работа и все. И да, поспать да. Иногда.
Самое интересное, вот даже в выходные дни он приезжает. Опять же, встречи, спортзал у него обязательно. Человек держит себя в форме, ну, потому что в таком темпе, я думаю, без спорта, ну, никак.
Скажите, а вы бы сами, вот когда смотрите на этого человека, вы вот сами себе говорите, смогли бы так или нет?
Нет, нет. Я ну бы вот, так не смог.
Да, да, и вот такое говорят, вот ощущение возникает.
Вот,
да,
я не знаю, вот это вот зависть такая черная. Да елки-палки, ребята, да вы посмотрите, как они пашут.
Ну,
не даются.
Конечно, не даются. Конечно, не даются. Потому что, спасибо большое, те, кто деньги заработал, они эти деньги при себе держат. А они не собираются этими деньгами делиться. И это абсолютно закономерная вещь. То есть, можно назвать это жадностью. Да, можно назвать это накопительством. Можно. Но это не меняет сути. Суть заключается в том, что человек зарабатывал деньги не для того, чтобы их раздать. Вот так вот всем первым встречным поперечным. Нет. Нет. Он зарабатывал для того, чтобы заработать. Честные бизнесмены абсолютно откровенно всегда говорят одну простую мысль, фразу. Они повторяют это, и я считаю, что этому можно верить. Они говорят, бизнес создается для заработка. Любой бизнес создается для заработка. Именно для заработка создается бизнес. Все. Другие цели для бизнеса – это странно. Бизнес нужен для того, чтобы зарабатывать. Вот как один прям, понимаете? Вот посмотрите в интернете, я смотрел многие интервью состоятельных людей, мне было интересно, да, понять, как они мыслят. Мне было интересно понять, что они говорят. Потому что я думаю, что их у нас не понимают, этих людей. В принципе, они непонятые. Вот. И я увидел, что они все практически говорят, что бизнес – это деньги. Это ради денег, это ради того, чтобы заработать. Вот. А потом уже могут появляться какие-то другие цели, условно, какие-то гуманитарные, вот я помогу людям, там, может быть, на благотворительность, то есть это уже потом. Но первая ступень, человек решает, я буду зарабатывать, и начинает зарабатывать. Но либо не начинает зарабатывать, потому что он просто плохой бизнесмен, такое тоже может быть. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте? Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Магомед.
Пожалуйста, Магомед.
Я что хотел сказать. Я знаю, что люди могут своим трудом зарабатывать 2 миллиона в месяц, и они заслуживают этих денег. Почему так скажу? Потому что я работаю у такого дяди, и я вижу, как он с 6 утра, инвалид первой группы, с 6 утра приходит на работу, контролирует весь свой, ну, малое предприятие у него. У него работает около 15 водителей, не считая остального персонала, да, это грузоперевозки.
А его можно, назвать честным человеком?
Я, допустим, да. Потому что он стал инвалидом первой группы за то, что боролся за свой бизнес.
Человек, то есть он потерял здоровье?
Потерял здоровье, да. Потерял здоровье, он не сдался, человек на костылях, да. Ходит, дай бог ему здоровье, и таким, как он, и другим бизнес, честным бизнесменам, да? Я рад за них, за этих ребят. Почему? Потому что они могут и делают. И так же у них работают тоже нормальные ребята. Ну, почему бы нет? Он должен стараться. Пусть он зарабатывает даже 4 миллиона. Но надо правильно подойти. Да, конечно, у нас страна такая большая, и воруют тоже немало в этой стране. Ну, 2 миллиона и так далее, и тому подобное. Можно заработать.
Можно, можно. Можно. Спасибо вам большое за звонок. Вот интересно, что звонят не сами люди, которые зарабатывает эти деньги, а звонят люди, которые с ними работают, на них работают, можно так еще выразиться. Вот. То есть они защищают, по сути, своего работодателя. Обратите на это внимание, это же важно тоже. То есть, значит, они не обижены на своего работодателя, значит, он их не держит в каких-то таких условиях, когда они вынуждены на него работать и ненавидят его. Нет, они уважают его как человека, они уважают его как трудягу. Обратите, пожалуйста, на это внимание, это важно. Каждый современный преследует цель личного обогащения, в этом-то и беда, что бумажки стали богом, пишет самый добрый. Да, естественно, я уже говорил, и все это прекрасно знают, можно еще раз повторить, что есть только один вид рабства в современном мире, это, конечно, рабство капитала. То есть люди становятся рабами своих желаний. Ну, кто-то хочет цацки какие-нибудь, да, вот там какой-нибудь новый телефон или перстень купить, или часы себе купить, или там машину какую-то модную. И человек пашет, потому что он хочет это получить. И он это в итоге, если у него получается, да, это заработать, он это, этим владеет. Правда, часто так получается, что владение чем-то разочаровывает человека. А вот путь к этому владению самое ценное. Я всегда тепло отношусь к своим работодателям и в ответ вижу взаимное уважение, пишет Михаил. Так, люди, которые зарабатывают такие деньги, просто не слушают радио им некогда, пишет доктор Хаус. Вполне себе возможно, доктор Хаус. Ну, плюс еще есть такая, знаете, фраза, да, деньги любят тишину. Зачем, в принципе, делиться какими-то рецептами с кем-то, если ты за этот рецепт отдал здоровье, да, стал инвалидом, например, первой группы, вот как выразился один из слушателей, рассказал ситуацию. Это ведь тоже такой хитрый подход. А вот давайте-ка нам сейчас, бизнесмены, расскажите-ка секрет своего успеха, пожалуйста. И бизнесмены такие: да, конечно. Я потратил 20-30 лет, да, упорного труда, своего здоровья, своей жизни, жертвовал отношениями, жертвовал много чем вообще, жертвовал собой ради того, чтобы это заработать. И сейчас я вот тебе этот рецепт на блюдечке с голубой каемочкой принесу, Леш. Вот в эфир возьму да позвоню и расскажу тебе, чтобы ты без труда мог это сделать. Я видел такое отношение людей не в... не к бизнесу. Я видел такое отношение людей к другим людям. Когда кто-нибудь действительно тратит много сил и энергии для того, чтобы что-то сделать, а другие люди подключаются уже, когда все сделано, и говорят: о, классно, научи. Классно, вот прям возьми и сейчас научи. Ой, как ты это сделал, покажи мне. А то, что для того, кто это сделал, это стоило многого времени, сил, эмоций и энергии вот этой, да, и психики, порушенный, это никого не волнует. Бери да расскажи. Ну, поэтому, может быть, и не расскажут. Когда ты зарабатываешь 100 тысяч рублей в месяц, ты кричишь об этом в пабе с друзьями. Как только твои доходы переваливают за 500 000, ты об этом молчишь. У нас такая страна, пишет Артем. Наверное. Сейчас отправимся в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. Большие деньги не всегда результат напряженного труда, пишет стратегический инвестор. Безусловно, стратегический инвестор. Вы приводите еще в пример здесь Чайку, например, или Патрушева. Да, безусловно, бывают и другие примеры. Бывают и другие примеры. Но давайте мы будем исходить из того, где мы находимся и в каких условиях мы находимся, и с какой позиции мы начинаем в эту игру играть. Наша позиция самая простая, наша позиция называется ноль. И если ты играешь от нуля, то тогда без упорного труда у тебя ничего не получится. Ну, такие дела. Да, и круто, наверное, родиться в семье богатых, ультрабогатых родителей, которые тебе чего-то передадут. Да, наверное, бывает такое, что твой друг стал каким-то очень серьезным большим человеком, он просто тебя взял в свой бизнес. Такое тоже бывает. Но каков процент таких чудесных совпадений? Не так он и велик. Это тоже уже такая лотерея. Но лотерею рассчитывать... можно, но вот уповать, мне кажется, нельзя. 10.00 новости, о движении ни черта не сказал. Давайте все-таки одно слово скажу, ну, два. 2 балла пробки в Москве. Все равно больше 2 слов. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 5 минут, среда, май, день 27-й.
Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Два балла пробки в Москве. Движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК». Бот. Нефть бренд 35.53, доллар 71.01, евро 77.85. Георгий говорит, бизнес купил в Китае за копейку, а продал согражданам за 100 рублей. Это не бизнес, а мироедская спекуляция. А, Георгий, вы бросаетесь этими громкими словами, наверное, вы где-то их вычитали. Окей, это мироедская спекуляция. Что вам мешает заниматься мироедской спекуляцией и купить в Китае за рубль, а продать в России за 100 рублей? Это первое. Второе. На чем строится мироедская спекуляция в принципе? На человеческой глупости и жадности. Разве нет? Не вычитал, а таким занимался, пишет Георгий. Ну и отлично, Георгий, отлично. В чем, собственно, проблема? На чем строится спекуляция мироедская? На том, что люди покупают всякую чепуху ненужную, ну, какие-то абсолютно глупые вещи. Вот сейчас новость была, да, наверное, вы слышали с утра в новостях, я сейчас вам ее найду, мне она понравилась. Что-то там связанное с балконом. Да, вот казалось бы, какой балкон, что с ним может быть связано? А нет, есть. Жители России на самоизоляции стали чаще интересоваться обустройством балконов. Об этом говорится в исследовании сервиса бесплатных объявлений ЮЛА, которое есть в распоряжении РИА Новости. Под обустройством балкона подразумевается спрос на стройматериалы, услуги по дизайну интерьера, товары для балкона и террас, сопутствующие мебель, а также другие поисковые запросы со словом «балкон». Это вот вам раз, да, примерчик. Просто вот краска. Продажи велосипедов в России взлетели в мае в 60 раз. Об этом Wildberries, кстати, делится своей статистикой с РИА Новостями. Продажи велосипедов. Сейчас все купят себе велосипеды. И, внимание, конечно же, будут все на этих велосипедах ездить. Ну, естественно, абсолютно, да? Нет, не будут. Эти велосипеды будут в пыли валяться в большинстве случаев. Ну, вы будете с этим спорить? Я думаю, что велосипед отправится к лыжам, к каким-нибудь специальным, ну, как это, столы, мосты, ну, не знаю, как это называется, каким-то тренажерам, которые вы покупаете. Но в большинстве своем это будет абсолютно смешная какая-то никому не нужная покупка. Я вот на изоляции сделал себе шикарный утепленный балкон, очень доволен, пишет Туманов. Ну и отлично. Совесть мешает быть барыгой, пишет Лимузин. Я тоже себе так говорю, Лимузин, что мне совесть мешает быть барыгой. Но на самом деле, давайте скажу я вам честно, мне барыгой быть мешает лень. Вот лень, понимаете? Вот лень. Вот все понимаю, что прекрасно, люди покупают даже подшипники, только надо сказать, что это спиннер, а не подшипник, и люди будут покупать, и покупать дорого, а ты будешь покупать за дешево и продавать им за дорого, все очень просто, элементарная спекуляция, но лень этим всем заниматься, это ж надо организовать процесс, это ж надо куда-то звонить, это надо с кем-то договариваться, это ж нужно куда-то что-то вкладывать и как-то выкладывать потом, понимаете, да? Это проблема. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Лень плюс желание спать спокойно и уделять внимание близким, пишет Дмитрий. Ну да. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Прекрасно. Как вас зовут?
Алло, убавлю звук.
Да-да-да, это очень хорошо, что вы это сделали. Да?
Да. Да. Я по поводу, вы в прошлом часе вы сказали, что вы можете уволиться по этому миру.
Конечно,
когда
можно.
Когда в Америке освободили рабов, то мужи Америки поняли, зачем их содержать, кормить, обувать, крышу представлять. А мы их освободим, и они за доллар сделают нам...
Сами работу. Придут.
И сами придут, о себе позаботятся, и за доллар нам все сделают.
Конечно.
Те, кто зарабатывает даже 2 миллиона в месяц, они тоже рабы.
Конечно, капитала.
Да.
Ты абсолютно верно. Вы просто
вот
гениальный
человек. Вы
добавляете,
человек. Пожалуйста, вы добавьте вот к тому, что вы сказали, что вот я не раб, потому что я могу уволиться. Надо было это добавить. Тогда бы было это честно. А так вы поступаете, как тот батюшка, о котором вы говорили. И вешаете на умы нехорошие вещи.
Ну, понятно. Нет, в конечном счете.
Я понял.
Но я же ведь сказал в эфире, что мы все рабы капитала, это единственное рабство, которое существует на свете сегодня.
Может быть, я не услышал. Значит, вот тот человек, который 74 года звонил, он был свободен, потому что он работал на общество, на коллектив. И когда говорят, вот, отобрать и поделить все, мы уже это проходили. Не все, а отобрали и поделили. И не поделили, а обобществили.
Ну да.
Большевики отобрали, обобществили. И отобрали они средства производства, заводы, фабрики, землю. Обобществили. Ну да. И с этого люди сделали страну, в которой сейчас вот мы живем. И доживаем, и проживаем.
Да, а все остальное. В том-то и дело, что в этой стране мы уже не живем. Это уже другая страна. Уже другая. То есть нет уже страны. В этом-то и беда.
Мы по-прежнему
живем в России, а тут был Советский Союз.
Это наша страна по-прежнему. Строй изменился, да. Нам сейчас при помощи Конституции разрешили грабить, разрешили наемный труд, разрешили частную собственность.
А вы все-таки настоящий коммунист, я вот слышу.
Я этого не скрываю. Вот вы это... меня пометьте, как
настоящего коммуниста. А, в этом смысле, настоящий коммунист. Не, серьезно, вот по вашим фразам слышно, что вы вот и есть реальный коммунист, а не вот это вот то, что нам сейчас демонстрируют в КПРФ странные вещи какие-то. Поэтому я с вами не согласен, но позицию вашу уважаю.
Да, и я вашу. И по поводу КПРФ мы можем, если представится возможность, будем живы и здоровы, еще с вами и поговорим.
Да, спасибо большое за звонок. Это позиция человека, который придерживается коммунистических убеждений. Вот так она на самом деле должна выглядеть. И он говорит, что мы все рабы капитала. Я с этим даже спорить не собираюсь. Так оно и есть. В этом-то, в общем-то, основной мой посыл. Другое дело, что он утверждает, что в Советском Союзе этого не было, потому что средства производства находились в руках народа, потому что обобществили. Но это ведь не так. С одной стороны, кажется, что это так, а с другой стороны, это не так. Вот сейчас есть государственные у нас предприятия какие-нибудь? Да, есть. Они что, принадлежат народу? Нет. Ну так, в общем-то, обобществленное принадлежит государству. Есть государственные компании, они всем принадлежат, всему народу. И ничего, все равно у тебя есть... зарплата, все равно тебе нужно кормить семью, все равно тебе нужно эту зарплату получать, на работу ходить и так далее. То есть в какой-то степени, конечно, можно себе представить, что завод, принадлежащий государству, он работает лично на тебя. Можно так представить, но это не так. Поэтому это немножечко мифологизированное все-таки отношение к тому, что происходило когда-то в нашей стране и до определенной степени происходит сейчас. Чужое обобществлять, а мастера свою жену пусть обобществляют, пишет Алексей Ферц. Не, ну у большевиков были и такие идеи. Там же вообще была идея коммуны, да? То есть коммунизм, коммуна, там были разные идеи, и в том числе и такие радикальные относительно женщин тоже были, присутствовали они. То есть должна была быть создана новая ячейка общества. Но потом быстро от этого отказались, да, то есть это были такие романтические какие-то вещи, это было то, что невозможно было реализовать на деле. Ну, то есть все равно пришлось вернуться к тому пониманию, к тем институтам, которые существовали до Советского Союза, и их использовать. Такие коммунисты и внесли, что? Как в Кремль Ельцина, пишет Пайк. Почему? Раньше государством были мы, а сейчас отдельные личности типа Чубайса, пишет Лимузин. Да нет, то же самое. Вот говорим, например, про победу, да, говорим, мы победили. Понятно, Лимузин, что ни я, ни вы, мы не побеждали никаких Гитлеров, правильно? Не было такого в нашей жизни, просто потому что не жили мы тогда, нас и не было тогда даже в планах. Вот. Но мы победили. Все равно есть вот это объединяющее начало, это некое ощущение общности, оно присутствует, А если бы его не было, то и страны бы не было. Это тоже важно, как мне видится, понимать. Раньше, знаете, у коммунистов был шанс, пишет Джекпот. У коммунистов и сейчас есть шанс. Вопрос только в том, есть ли коммунисты сами. Вот я пока сомневаюсь, что в современном мире есть настоящие коммунисты. Я вижу оппортунистов, я вижу предателей идей, маскирующихся под словами красивыми о коммунизме, называющих себя коммунистами, а сами, знаете, живут совершенно по-буржуйски и как зажравшиеся капиталисты. Вот. И я даже не про КПРФ сейчас говорю, ну так, на всякий случай, хотя там есть определенного рода претензии, да, вот эти все передачи власти по наследству, да, странное дело какое-то для коммунизма, на мой взгляд. Ну ладно. Я говорю и о других коммунистах, которые, например, в России есть. Есть одна такая партия, они довольно такие радикальные в своих взглядах, во всяком случае в постулатах, которые они продвигают на телевидении или на радио, или еще где-то в средства массовой информации. У них такие радикальные, правильные вроде взгляды. Смотришь, прям коммунисты коммунистами. Думаешь, неужели настоящие коммунисты? А потом смотришь, на чем их руководители ездят. А руководители их ездят на Майбахе. Ну, Мерседес вот Майбах, понимаете, да? То есть машина стоит, ну, не знаю, сколько она стоит, ну, миллионов, наверное, 15 она стоит, я думаю, новая. Может, больше стоит. То есть коммунист, конечно, коммунист. Идеи классные, народу рассказывает про там средства производства, которые всем раздадут, заводы, вернуть людям, доходы от нефти, значит, которые всем распределят, а сам на Майбахе. Вот как такое может быть? Это странно. Я думаю, что и истинный революционер, истинный коммунист, он должен выглядеть примерно как вот Че Гевара. Ну, вот мотоцикл нормально, вот мотоцикл, значит, и какой-нибудь старый, и форма какая-то военно-полевая, самая дешевая, и все, и вот сигару еще, если курят, а лучше не курить, кстати. Банальная покупка товара имеет глубокий смысл. За каждым продуктом стоит труд, доход, семьи, счастье детей тех, кто этот продукт произвел. Вот почему важно покупать российские товары, пишет Михаил. Михаил, согласен с вами. Не всегда, правда, есть качественные российские товары, не во всех, так, сегментах, так скажем, они существуют. Но в целом, если есть возможность выбрать из аналогичного качества российского товара и зарубежного, покупка отечественного товара была бы даже таким актом, маленьким актом, да, мелким актом. Можно мелкий, это плохое слово. Небольшим актом патриотизма. Да, это было бы хорошо. Не каждый может быть бизнесменом. Кому-то не хватает мозгов, кому-то коммуникабельности, характера или способности. Если просто хорошие исполнители. Таким людям для больших денег можно только ждать счастливого случая, чтобы оказаться в каком-нибудь «Газпроме» или в «Думе», пишет стратегический инвестор. Да нет, счастливого случая ждать вообще нельзя. Счастливого случая вы можете ждать до скончания времен и не дождаться этого счастливого случая. Ждать нельзя, надо действовать всегда. И если вы хороший исполнитель, вам нужно найти хорошего работодателя, который вашу исполнительность оценит. Прийти к нему и сказать: я покажу тебе, какой я исполнитель. Посмотри, дай мне шанс. Бесплатно, некоторое время. Ты посмотришь, ты увидишь, ты оценишь, ты поймешь. А дальше будем говорить об оплате. Оплата будет высокая, сразу предупреждаю. И если вы классный специалист, это сработает. Это сработает. Можно это сделать. Можно. Но это нужно делать. И никто за вас, конечно же, делать это не будет. Ну, вот Леша Гудошников за вас это делать не будет. А зачем ему это? Ну, правда. Так же, как и вы за меня же ничего не делаете. Счастливый случай надо подстраивать в хорошем смысле, пишет Итао Джет. Конечно. И тут мы вспоминаем 36 китайских стратегем. И тут мы говорим о том, что нужно эти стратегемы самому плести все время, да? Выстраивать их, а иначе ничего не получится. Ничего такого с неба падающего не происходит в жизни. Иногда бывает, конечно, да, счастливая случайность. Но можно ли на нее рассчитывать? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Алексей.
Да.
Меня нормально слышно?
Да. А меня хорошо?
Да. Сергей, ну, Ивантеевка.
Пожалуйста, Сергей.
Алексей, я демобилизовался из Советской Армии в 1973 году.
Давно было.
Да. И, устроившись на работу, на комсомольский учет, я уже не вставал. Ну, то есть я уже понял, что такое комсомол советский. Ну, естественно, я не был членом партии. Ну, вот к чему я это говорю. Мне хочется сказать пару слов в защиту СССР.
Давайте.
Понимаете, это было первое в мире за тысячелетие государство рабочих и крестьян. Не надо так строго судить. Первыми.
Я не строго сужу.
Нет, мы судим, вот мои, к сожалению, соотечественники, но строго мы судим. Они были первыми.
Ну и да.
Без изъянного общества мы никак не могли тогда построить. Ну, я почти 40 лет прожил в СССР, и мне-то ведь никто буки собаки не забьет.
Ну,
и не те, кто говорят, ой, это было такое прекрасное время, или наоборот, вы поняли.
Ну да.
Там было все, и хорошее, и плохое.
Да.
И вот предыдущий человек правильно говорил, ну мы до сих пор, ну давайте будем объективными, живем на наследии СССР, на наследии. Я вот сейчас стою в комнате, вот этот дом построен в 74-м году, в котором я живу, понимаете?
Это я понимаю. Слава богу, мы, по крайней мере, не пытаемся отказываться от наследия советского. А то есть некоторые страны, которые еще рассказывают про десталинизацию, декоммунизацию, и при этом используют также все советское наследие. Доживают, так скажем, на нем.
Ну, об этих-то вообще товарищи говорят.
Странное дело, да?
Да, конечно.
Слава богу, мы, по крайней мере, не изображаем, что мы ничего от Советского Союза не получили. Конечно, получили. Многое получили. Это факт.
Вот. А по поводу миллионеров, ну, я могу только согласиться, что большинство из них, кого я знаю, это трудяги. Это люди работают 24 часа в сутки.
Ну да.
У них постоянно в уме вот работа. И о подчиненных, о себе, о своих детях, о будущем. И деньги это за них зарабатывают, ну, чтобы быть свободными людьми.
Да.
Чтобы не зависеть от государства к пенсии, правильно?
Ну да, но это, конечно, тоже определенного рода самообман, потому что деньги свободы не дают. Самый свободный человек – это тот, у которого нет денег. На самом деле. Ну, если честно, да?
Я тут «Преступление и наказание» начал перечитывать Достоевского.
Да, да.
А до этого Ирвинга Стоуна прочитал «Муки и радости» о Микеланджело Буонаротти, «Жажда жизни» о Ван Гоге и «Моряк в седле» о Джеке Лондоне. И вот когда вот Джеки Лондон последний прочитал, вот, ну, я, конечно, об этом знаю, поскольку взрослый человек. Вот начало 20 века, ну, как жили во всех странах рабочие? И в Британии, и в Германии, и в России. Но ведь только после революции в нашей стране капитал на Западе немножко одумался.
Есть такой факт.
Там это просто прямое следствие этой революции, что на Западе народ стал жить... Лучше рабочий.
Конечно.
А ведь вы угнетали по-черному.
Да.
100 лет назад все народы мира, вот люмпен пролетариат, которого я считал...
Да, конечно, с этим даже и никто не спорит. А кто спорит, тот пытается обмануть. Все понятно. Спасибо большое. Ясно, что в тот момент, когда появился Советский Союз, это было... ноу-хау, сейчас вот так вот говорят, да, это было новое слово, это был рывок, это было что-то, чего никто раньше не видел. Это отличалось от всего остального, и в том числе капитализму пришлось подстраиваться. Потому что появилось государство, которое заявило 8-часовой рабочий день, всеобщее избирательное право, да, интернационал. Это опасно, это стало угрожать... капиталистам, это стало угрожать их капиталам. Почему? Потому что народу эта идея нравилась, не только в России, но и в других странах. Народу нравилось, ну классно. Действительно, а почему эти жируют, а мы должны на них все время горбатиться, сколько можно? Но капиталисты на то и капиталисты, что они тоже люди не глупые, они умеют защищать свои капиталы. И защищать они умеют их как военными методами, так и невоенными, и дипломатическими. И они сказали, ну окей, тогда и у нас 8-часовой рабочий день. Они стали соревноваться тоже. Да, Советский Союз в определенной степени подтолкнул Запад к тому, чтобы он стал гуманнее, человечнее, понятнее, удобнее, чтобы у капитализма было не звериный оскал, а более-менее человеческое лицо. Да, такое есть. С падением Советского Союза изменилось ли что-то? Да, я думаю, что меняется. Я думаю, что капитализм на самом деле ощетинивается. Я думаю, что мы вновь всем миром возвращаемся к тем проблемам, перед которыми стояло человечество, там еще век назад, еще до этого, ко всем тем же проблемам. Чувствуют это как в России люди, так и в других странах. Чувствуют это и американцы, которые выходили на Уолл-стрит, я еще раз отсылаю вас к этому событию, и говорили они о справедливости распределения средств. Идут выхода, в общем-то, два. Один выход – это капиталисты, которые… Я имею в виду, конечно, крупных капиталистов, которые поймут, что так невозможно, и это все предвестники больших социальных потрясений, и все-таки каким-то образом чуть-чуть поделятся. Ну, как-то так, придется поделиться с этой стихийной силой, массой, да? Придется как-то подыграть массам. Либо второй вариант – социальные потрясения. Везде вообще, везде. И опять кризис тех идей, которые, ну вот, последние несколько десятилетий казались вполне себе устойчивыми. Ну, я так предполагаю, я могу ошибаться, я вам искренне говорю, что я, это лишь предположение. Я могу ошибаться и не настаиваю на этой точке зрения. Ну вот. Но бизнес обязан быть социально ответственным, обязан стать социально ответственным. Нравится, не нравится. Конечно, не нравится. Конечно, не нравится делиться, деньги кому-то отдавать, это ужасно. Но если смотреть по расслоению, ну вот богатые и бедные, та же самая Соединенные Штаты Америки, вы знаете, не все об этом слышали, не все об этом знают, но у них разброс между богатыми и бедными даже больше, чем в России. То есть это странно. И да, конечно, их богатые богаче наших богатых, а их бедные богаче наших бедных, но тем не менее, сама почва для социального взрыва у них достаточно прочная. То есть у них может рвануть, вообще-то. Потому что у них есть бедные и у них есть ультрабогатые. И разрыв там страшнее даже, чем у нас. А у нас, как вы понимаете, ситуация не идеальная. Не идеально. Ну, есть, конечно, совсем мрачные страны, где разрыв между богатыми и бедными какой-то космический. Например, там, о Латинской Америке можно говорить. И ряде других стран. Вот. Все это легко находится в интернете. Вы можете спокойно там, разрыв между богатыми и бедными по странам. И у вас будет карта, там будут самые худшие места будут обозначены красным, самые лучшие места будут обозначены зеленым. Ну, вот как-то. В России сейчас дикий олигархический капитализм, на стране в руках 1% сосредоточено 71% национальных богатств, и пропасть между богатыми и бедными все увеличится, Россия движется к революции, пишет Metalhead. Metalhead, но ведь это ровно то, что происходит в Соединенных Штатах Америки сейчас. Ведь ровно то же самое. Что же, Соединенные Штаты Америки движутся к революции, скажите? 7373948, телефон прямого эфира, но нам сейчас в движение надо отправиться, правильно? В движении, погнали!
В движении!
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Я, кстати, когда спросил вас, движутся ли на Соединенные Штаты Америки к революции, это был риторический вопрос, конечно, движутся. Об этом, кстати, бывший министр труда на Соединенных Штатов Америки говорит, такой есть Райх. Найдите его, пожалуйста, в интернете, посмотрите. Его недавно Илон Маск называл идиотом. Потому что Райх обвинил Илона Маска в том, что он, значит, как раз-таки вот такой... капиталист с нечеловеческим лицом. Потому что Маск решил в условиях коронавирусной пандемии открывать свой завод, а ему не давали. И он, как пишут в некоторых СМИ, вызверился на тех, кто ему не дает открыть этот завод. Поняли, да? Посмотрите, пожалуйста. Райх фамилия. Очень интересный дядька. Интересные у него лекции, интересные книги. Интересные документальные фильмы он снимает. Заметный такой персонаж, на самом деле, для американцев, для нас не очень. 7373948, телефон прямого эфира, мне нужны те люди, кто расскажут, где они едут и что видят. Вот по движению 2 балла пробки в Москве сейчас. Ну, надо сказать, что вот с въездных каких-то направлений полегче все стало. Волгоградка почти зеленая, шоссе энтузиастов, местами желтое, но в целом посвободнее, Рязанка практически уже свободная, ну, становится приятно. Я имею в виду то, что происходит внутри уже, да, МКАД. Ну, на трешке есть определенные затруднения, понятно, вы передвинулись с въезда на трешку, но в общем и целом ситуацию нельзя назвать какой-то драматичной. 7373948, давайте один звонок успеем принять. Как вас зовут, Алло? Где едете? Не получилось. Ну ладно, бывает. Ну ладно, давайте новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ну, давайте посмотрим федеральную сводку. Вот она прямо сейчас в эти секунды появилась по коронавирусу.
и сделаем какие-то, возможно, выводы. А может быть, никаких выводов делать и не будем. Итак, по новым случаям заражения коронавирусом. В целом по России 8338, по Москве 2140. Общая сводка по выявленным заражениям в России. 370 680, из них в Москве, по-моему, 171 443. Ну вот, насколько я понял, президент сказал, что мы вышли на плато. Вчера он об этом вроде бы заявил, если я не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь. Вот все спрашивали, вышли мы на плато, не вышли мы на плато. Ну вот, видимо, вышли. Раз президент говорит, наверное, вышли. Вот какие-то такие дела. Я, в общем-то, в итоге так и не понял, в чем заключается плато. Ну ладно, то есть не понял и не понял. Не буду всех мучить тем, что я не понял. 7373948. Трасса Волоколамск-Тверь никого, пишет лимузин. Лех, наши деды строили социализм с чистыми побуждениями, а нынешнее поколение променяло его на звонкую монету, пишет 709-й. Ну а что может быть и с чистыми побуждениями? Вы же не будете отрицать, что и в Советском Союзе были карьеристы. Ну что, вот Ельцин, это не карьерист из Советского Союза, что ли? Ну, человек же был коммунистом, а потом раз, и как все обернулось, правильно? И Ельцин это я просто называю такую знаковую самую фигуру, которую все знают. А вся тусовка, которая его поддержала, а они что, не из коммунистов, что ли? Да бросьте. Вот. Предатели были всегда, а первые олигархи из комсомольцев, как вам такое? Все это понятно. Значит, в любой системе, какой бы честной она ни была на словах, всегда есть люди, которые под эту систему вполне себе подстраиваются. Это не значит, что они дико по ней фанатеют, очень сильно ее любят и будут печалиться при ее распаде. Они, может, даже и обрадуются. Но человек просто такого типа пытается занять какую-то такую позицию при любом строе, чтобы он себя чувствовал комфортно. Это называется конформизм. За это можно осуждать, а можно не осуждать. В общем, никакого значения это тоже не имеет. Осуждаете вы конформистов, не осуждаете, потому что большинство людей, в принципе, на планете Земля конформисты. Ну, то есть белые идут, красные идут, какая, в общем-то, им разница, вы понимаете? Ну, конформизм и конформизм. Все. Ну, главное, меня не трогайте, вот, а там, что хотите, делите. Воюйте, убивайте друг друга, сколько хотите. Да, похоже, выходим на плато, пишет Вячеслав. Я говорю, президент сказал, что уже вышли. Карьеристы вступали в КПСС. Естественно, карьеристы вступали в КПСС. Но в КПСС вступали и честные люди. Все точно так же. Вот понимаете, вот сейчас любую партию возьми. Возьми партию, например, ту же самую «Единую Россию», возьми ЛДПР, возьми КПРФ. По-любому там будут люди с чистыми намерениями и мыслями. И будут какие-то люди с грязными мыслями. «Справедливая Россия», вот не забыл сказать. Вы понимаете, ну, всегда так. Есть какие-то романтики, которые идут с идеями. Да даже вон там к Навальному сколько романтиков приходит. Потом, правда, они от него уходят, начинают рассказывать, как он там плохо себя по отношению к ним вел. Вот эти вот все истории начинаются. Но все традиционно. Есть циники, есть люди, выстраивающие определенную систему для того, чтобы подняться в обществе, в каком бы они ни были. А есть романтики, которые готовы дарить себя этому обществу и тратить себя на общество, и прикладывать все усилия для того, чтобы изменить жизнь к лучшему, изменить жизнь всех людей. Вот. Естественно, циники этим пользуются. Ну, а как по-другому? Ну, романтика, романтик. Вот дурачок бегает, веселится. Ну, пускай. 7373948, телефон прямого эфира. Пусть агитирует, что. Да? В советской армии, если не член партии, потолок майор, пишет 95-й. Да это же не только советской армии касалось, вот эти вот социальные лифты. Это много чего касалось. Но мне, понимаете, кажется, что говорить о Советском Союзе, это немножко неправильно, просто потому что уже Советского Союза нет. Нам бы говорить о будущем, нам бы рассуждать о будущем, нам бы смотреть, куда мы двигаемся, да? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Говорите.
Алло. Алёша.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Лёша, я идеалист.
Ну, это прекрасно.
Вы знаете, мы родились вот после войны с отца. Жили бедно, но да. Честно. И да. Я горжусь этим. И я не люблю жадных людей.
Я вам так расскажу. Спасибо большое за звонок. Немножко не очень хорошая связь. Дед мой покойный, коммунист, секретарь обкома в Западно-Казахстанской области, она сейчас называется. Наверное, тогда она называлась Уральской, скорее всего.
Как думаете, сколько денег в семье было за счет того, что дед занимал такую должность? Вот как бы, вот какие-то привилегии были. Машина рабочая была, вопросов нет. У деда была машина «Волга». Возили его на этом автомобиле. Остался этот автомобиль в наследство? Ну, конечно же, нет. Ну, то есть, это рабочий был автомобиль. Квартира рабочая была. Но она была вот, ну, предоставлялась государством, и, собственно, этой квартиры не стало, как только государство не стало, по сути. Вот и все. Ничего нет. То есть, вы понимаете, это уровень, современный уровень, это как вице-губернатор. То есть, если вот сравнивать с современным уровнем благосостояния тех или иных людей, это примерно должность вице-губернатора. Вы можете себе представить вице-губернатору, у которого нет каких-нибудь домов загородных, нет машин, нет счетов за рубежом, его внуки не обеспечены до конца своих дней финансами? Можете себе такое представить? А я могу. Вот, пожалуйста, вам пример. Потому что дед был такой вот честный человек. Ну, вот как-то так. Я иной раз, у нас какие-то бывают такие семейные разговоры, я говорю, а может, зря дед был такой честный человек? Может, надо было быть нечестным человеком? Сейчас бы как хорошо было. Ну, потом мы, естественно, приходим к выводу, что нет, надо быть честным человеком. Такие дела. Хотя, конечно, честность – понятие растяжимое крайне. Но вот он был идеалистом, он был коммунистом, он вот в это верил все, понимаете? Для него это было важно. Вот. Ну и я вам так скажу, в семье даже вот кто не был согласен со взглядами деда, уважали его за его позицию, уважали за то, что он не просто говорил, да, а его действия соответствовали его словам. То есть вот если он говорил, что вот есть плохо, есть хорошо, то он поступал хорошо, а плохо не поступал. А не как, когда бывает, знаете, проповедуют, а потом на Гелендевагенах куда-нибудь врезаются, людей избивают. Ну, есть такие священники, да, бывает, например. Ну, я из этой среды привел людей. Хотя я уверен, что честных священников тоже очень много. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Это Марина, я хочу вам сказать, что такое плата. Это значит, что сколько заболело, равно сколько выздоровело. И
плато.
Все, людей не увеличивается. Или, а дальше уже идет меньше, чем... выздоравливает больше, чем заболевает вновь.
Ну, значит, получается, что сейчас выздоравливают примерно столько же, сколько и заболевают в день. Это и есть.
Если
вот
так сказал президент, значит, наверное, скорее всего так. Меня удивляет, что заболевших цифра в Москве 2000, там 8000 по России.
Ну,
то
да.
Есть три раза больше по России, чем в Москве. Есть такая теория, да. Математическая перкаляция. Это достаточно серьезная теория. За нее была получена Нобелевская премия не так давно. И вот там никак не может быть, если среда менее плотная, что там скорость должна будет такая же, какого-то процесса нелинейного, будет скорость такая же, как и в плотной среде. То есть плотность Москвы, где там 18 миллионов у нас, да, или 15, а в Новой Москве 18, у нас не может быть одинаковая скорость, вот эта вот перкаляция одинаковая со всей Россией.
Я понял, о чем вы говорите. Но вы не забывайте, что половина от всех заболевших по России – это Москва, во-первых. А во-вторых, в Москве приняты жесточайшие меры, в отличие от регионов. Я, в общем, предполагал примерно в начале, вам спасибо за звонок, что примерно так и будет. Первый выйдет Москва из этой истории. Почему? Ну, потому что это Москва. Потому что здесь жестко. Могло быть жестче, и многие люди требовали жестче. Но вот сделали настолько жестко, насколько посчитали нужным. Я считаю, что можно было жестче, резче все делать, и, может быть, с меньшими потерями из этой истории вышли. Сейчас Москва действительно, по сравнению с остальной Россией, кажется довольно таким приятным местом. Да, то есть у нас цифры падают реально по Москве, и это хорошо. Но я думаю, что это результат вот тех усилий, которые мы все вместе приложили. Да, к тому, чтобы не заражать друг друга. Мы очень сильно старались, я знаю. Были люди какие-то, которые это все саботировали, но ладно, и бог им судья, да? Но в основном москвичи проявили дисциплину, об этом все говорят. И это круто. Молодцы, да? Такая же ситуация, пишет GSA, дед, недавно ушедший, ему было 99 лет, был полковником. Всем все делал, квартиры, машины, дачи, себе ничего. Как перестал иметь власть, все забыли его, пишет GSA. Да?
А предательство — это понятие относительное, пишет Дайнин. Прыгаю на улице, все в синем, а ты дома в красном, но синий у тебя тоже есть. В каком ты выйдешь к людям? Ценности меняются, идеалы меняются, жизнь на месте не стоит, пишет Дайнин. Ну, в общем-то, конечно же, да. Но Нобелевку по математике не дают, пишет Антон. И то правда. Наверное, какая-то ошибка в словах женщины была. Огромные штрафы дисциплинируют очень быстро, пишет Владимир Бонд. Ну, европейцы к этому давно пришли, и не только европейцы, и азиаты. Вот опыт сингапурский нравится многим нашим людям. Они говорят о том, что большие штрафы учат людей пристегиваться в автомобилях, большие штрафы учат людей не кидать бычки на улице, большие штрафы учат людей сортировать мусор. Большие штрафы — это прекрасно. Вот. А насилие физическое — это ужасно. Поэтому, если ты хочешь добиться хороших результатов, вводишь штрафы, и один раз заплатив этот штраф, человек больше постарается не нарушать тех норм, которые вот прописаны в том числе. «Хорошими делами прославиться нельзя», пишет Максим. Да можно. Гагарин же прославился. Можно. Это просто очень сложно, понимаете? Героем быть сложно. Вот. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да, пожалуйста. Да.
Георгий, добрый день. По первому часу хотел сказать вам нестандартное мнение по цивилизации. Давайте. Можно?
Давайте.
Вы знаете, это никакой не прогресс вообще-то. Это каменный топор по сравнению с тем, что нужно человечеству. Объяснить почему?
Да.
Вот смотрите, цифровой процесс ноликов и единичек этих двоичного кода. Я сам, в общем-то, инженер-электронщик, системщик. Ну, довольно еще с АВМ начинал. Вот. В природе этого нет. Природа, и живая, неживая, это самое совершенное, что есть, существует в мире. И пока этого нигде нет. Везде аналоговый процесс идет. Понимаете? От ноликов и единички чередующиеся, они ограничены скоростями и прочим, это уже тупик. Понимаете? Это очень громоздкий, несерьезный путь. Просто цифровизаторы сейчас проталкивают, это деньги, просто это большие деньги. На самом деле это тупиковый путь. И по сравнению с реальным, смотрите, геномные структуры, нервные структуры, клеточные структуры, это настолько все лучше и гораздо лучше организовано, сделано, и веками эволюции доведено до совершенства, что цифра — это просто, знаете, ну сейчас просто это, на самом деле это каменный топор.
Вот ну, такое интересно.
Странное мнение.
Да, вы говорите, что оно странное, оно не странное, я это слышал, такое мнение. Я не то, что даже слышал, я об этом читал. И многие достаточно серьезные, как я понимаю, исследователи об этом говорят. Не говорят, что никакой там технологической сингулярности нам вообще не светит, и машины никогда не станут умнее человека в понимании ума человеческого, естественно. Вы понимаете, что мы судим со своей колокольни. На полтора месяца не ездил, аккумулятор сел в машине. Если не заряжу еще пару недель, не сломается ли он? Пусть пособие придумают на этот случай, пишет Павел. Павел, да напишите в интернете. Аккумулятор, значит, сел, машина стояла на месте. Что делать? И там будет 1000 ответов. Люди с вами поделятся. Нет инженеров-электронщиков. Есть инженеры-электроники, пишет Игорь. Этот слушатель не прав, пишет Витя Цой. Возможно. Но я слышал такую точку зрения, вот та, которая высказана сейчас была. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Вартан. Хотелось бы пообщаться по поводу вот этого цифрового сумасшествия.
Пожалуйста, говорите.
Ну, люди почему вот так вот с ума сходят по этому цифру? Ведь почему? Каждый же человек получает паспорт.
Да.
Что это, ну, это разве трудно там вот оцифровать? Разве мы не цифруемся вот как бы при получении паспорта? Или, скажем, загранпаспорта?
Конечно. И номер у паспорта
есть. А что тогда все так с ума сходят?
Да не все, небольшая часть. Потому что они никак не могут понять, что это уже есть. Они думают, что это будет когда-то, а это уже давно есть. Ну,
если
то есть они...
Власть захочется, он же может спокойно нас оцифровать. У них все данные есть.
Конечно.
Мы получаем все паспорт, загранпаспорт, ИНН, все такое.
Давайте, вот как давайте был... вспомним. Помните, были хорошие советские мультики, и вот один из них, помните, там бычок всех считал. По-моему, бычок или кто-то, или зайчик, я вот не могу вспомнить кто.
Помните, нет, по-моему, там... попугай считай. Считал попугай, вот змею там вот как...
Не, это другое, это другое. Вот был мультик, мультик, и там, значит, все животные маленькие, одно животное научилось считать.
Да, когда вот этот кораблик сели, вот как...
Да, ты, да, ты нас...
Сколько человек, чтобы вот корабль...
Да, и лодка поэтому не утонула. Но до этого что было? Значит, научилось это животное, там, я уж не помню какое, считать, и стало всех считать, и все стали оскорбляться очень сильно и гоняться за ним, и говорит, он и тебя посчитал, и меня посчитал, и гнались за ним, потому они на корабле
вот, оказались. Вот, всех нас посчитали, вот как бы. А то, что нас посчитали давным-давно, ну, мне кажется, люди, когда вот страны, государства начали выдавать паспорта, так же, наверное, и тогда с ума сходили, вот, по поводу да, этого. Вот
но, нас вот как бы... Я думаю, что, скорее всего, да. Были
вот
люди,
нас
которые...
Нас номеруют, нас, да, вот, да, почему, да, зачем
нас
это
посчитали.
Нам эти паспорта, вот, у нас каждому уже номер присвоено, вот, типа этого, наверное, тогда тоже были такие разговоры.
Скорее всего. Я не думаю, что человечество в этом смысле хоть как-то меняется, да? То есть, скорее всего, всегда такое было. Спасибо вам большое за звонок. Мне все пишут, козленок. Значит, мультик назывался «Козленок, который умеет считать или научился считать». А могу я попросить... Евгения, нашего звукорежиссера, найти прямо сейчас на компьютере козленок, который умел считать, прямо в Ютьюбе, и нам вывести звук. Это же интересно, это настолько актуально, и этот мультфильм сейчас звучит как-то. Козленок, который умел считать, или который научился считать. Как-то так, по-моему, мультфильм назывался, если я не ошибаюсь. Да, вот он, да, я вот вижу. Можно его в эфир нам как-то вывести по звуку, чтобы мы слышали? Очень интересно было бы сейчас. А, который считал до 10? Да, Александр Первый, помните, да? Забыли мы уже об этих мультфильмах прекрасных советских. Вот. А ведь они вполне себе существуют. И что, не получается вывести? Или нет, не получается? Эх, жаль. Ну ладно, если бы как-то получилось, то было бы здорово. Но почему-то не получается вывести. О! Ну, надо перемотать. Где он уже считает?
Считаю сам себя. Хочешь, я тебя сосчитаю? Ну, если это не больно, то сосчитай. Ты что, ты это совсем не больно? Только ты не шевелись, а то я считать не смогу. Ой, что ты? Я очень боюсь. И моя мама, наверное, не разрешит. Я это раз. Ты это два. Мама!
Ты чего ревешь?
Козленок меня сосчитал.
А это что такое?
Я научился считать. Вот послушайте. Один – это я, два – это теленок, три – это корова.
Ой, теперь он и тебя сосчитал. Я тебе покажу, как потешаться над старшими.
Ну вот. Да, спасибо большое. Я думаю, что это потрясающий пример того, что сейчас происходит. Это вот наглядная такая вещь, абсолютно и доступная. Гениально, пишет Ольга. Да, да, как это? Не рефлексируйте, распространяйте. Распространяйте. То, что надо, пишет Смит. Да, и вот есть люди, как те козлята, которые научились считать, и они решили всех сосчитать, а все не могут понять, зачем их считают, и сильно расстроены по этому поводу. Посчитал, потому что козел, пишет Валерий. Про вышки 5G надо мультик снять подобный или этот переозвучить, Туманов. Ну и уже хорошо, мне кажется, Туманов, правда?
Ой, он и тебя сосчитал. Я тебе покажу, как над взрослыми потешаться, да?
А я научился читать. Алексей, вы продолжаете потешаться над старшими? Ну нет, зачем же, никогда я таким не занимался. 7373948, телефон прямого эфира. О, ужас, это же есть на самом деле, пишет Станислав. Наверное, ИНН станет общероссийским номером телефона, пишет Михаил. Пожалуйста, звонки, как вас зовут? Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, меня слышно? Здравствуйте, Алексей.
Да.
Вы знаете, ничего в цифровизации в этой плохого нет, я не вижу, но есть одно но. Чем больше о человеке информации где-либо, тем более в электронном виде, тем легче его спровоцировать как-то. Например, богатые люди, у которых есть деньги, они боятся рэкета. Все буквально. Простого, банального рэкета. Не как в 90-е, где пришли в палатку с ножом, а серьезного... такого, так сказать, который может организовать вот в данном случае умные люди, понимаете?
Ну
и
да.
Вот потеря вот этого бабла как бы провоцирует на то, чтобы нигде не светиться, ни в каких цифровых носителях, никаких базах и прочих вещах. А так, ну, электронный паспорт, ничего в нем плохого нет, на самом деле удобно, прекрасно.
Скорее бы. Мне так надоело, что у нас есть один загранпаспорт, а другой внутренний.
Согласен. Бред, то есть вытащил карточку, показал гаишнику, там и права, и все дела, то есть это прекрасно, на самом деле. Но вот эти вот личные данные, они... так сказать, способны навредить именно людям, которым есть что терять. Потому что простому работяге терять, в общем, нечего.
Ну да. Кроме собственных цепей, как говорится.
Да.
Если по классике. Спасибо большое. А так вообще жду этого момента, когда вот вчера тоже у нас был большой разговор на радиостанции, вы, наверное, слышали в эфире, да, программа «Своя правда» была этому посвящена. Вот, а вы готовы, ну я так понял, что была посвящена, а вы готовы, значит, что вот ваш паспорт будет не бумажный, и там большинство, значит, проголосовали, не готовы. А какая вам разница, вот он бумажный или не бумажный, вот он на пластике, он этот паспорт, или он бумажный, вот какая разница, это какой-то странный. А вы готовы, что ваши тетради будут бумажными, и вы перестанете писать на глиняных дощечках, покрытых воском? Вот вы готовы к этому или не готовы? Чего к этому готовиться-то, я не понимаю. Ну, это абсолютно логично. Что вам нужно? То есть вот электронная карточка банковская, на которой вы пенсию получаете, зарплату, вот вас она не смущала. А вот электронный паспорт, это, конечно, что-то очень страшное. Нас посчитали. Ну что такое? Ну сколько можно в 21 веке жить с этими бумажными паспортами? Что за бредни? Сколько можно жить в России с двумя паспортами? Одним внешним, а одним внутренним. И этот внешний паспорт, загран, его нужно покупать, ну его надо в какой-то мере, да, покупать, потому что ты же платишь, правильно, и пошлину, и все, это нужно оформлять, это столько проблем, это все одни и те же данные, которые ты уже принес в одно место, нужно принести в другое место. Зачем? Какой ужас, как это убивает время, просто уничтожает его, эти дурацкие получения виз.
Господи,
вот эти визовые центры будут, они прокляты, когда все вроде бы цифровизировано, но надо что-то обязательно заполнить от руки. Зачем? Зачем? Но нет, надо. Ладно, минута на движение у нас.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Где вы едете и что видите, рассказывайте. В Москве 2 балла пробки прямо сейчас, и ситуация улучшается, я вам честно скажу, вот последний час она улучшается, это прекрасно. Сел в такси, сел телефон, не смог показать пропуск, а распечатал бы, было бы нормально все, пишет Владимир Бонд. Подстраховаться в смысле? Можно, конечно, подстраховаться. Это жулики плачут, все тяжелее и тяжелее работать, пишет Тоха. А движение 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите.
Алло.
Да, где едете?
Здравствуйте, Алексей. Ленинградское шоссе в Москву. Возле Зеленограда вот такая пробочка очень хорошая, стоим. Алексей, можно пару слов о цифровых паспортах?
А дело в том, что мы уже перевалили за 11, а это значит, что меня убьют новостники, если я не дам новости. Поэтому я вам только могу сказать спасибо большое за звонок, всем остальным пожелать удачи и сказать, что завтра мы здесь встретимся. И да пребудет с вами сила.